Господь, я благодарю Тебя, Отец, за эту школу. Спасибо Тебе за то, что Ты поднимаешь строителей своего царства. Господь, мы верим, что каждый урок поможет, Господь, молитвенникам найти, Господь, то, кто они, обучиться молитве, предостеречь себя от ошибок и падений. Господь, просим Тебя, учи нас сегодня, влияй на нас, меняй нас, трансформируй нас. Мы те, которые решили идти до конца, строй через нас. Мы принадлежим всецело Тебе во имя Иисуса. Благодарим Тебя за все. Amen. Присаживайтесь. Итак, школа ходатайства и духовной войны, урок 10. Этот урок будет довольно-таки насыщенный и будет очень плотный, поэтому будьте со мной, да, очень внимательно. Опять же говорю, все эти уроки будут в онлайне после того, как школа окончится, и если кто-то, может, что-то пропустил, вы всегда сможете это пересмотреть, да, как бы, то есть материал будет доступен. Поэтому записывайте, как я всегда говорю, то, что Дух Святой говорит вам в сердце, то, что вам известно, вы просто пропускаете и концентрируйтесь на том, что Бог говорит именно в ваше сердце. Итак, урок 10, этот урок называется «Нечистое ходатайство». Я так скажу, что сегодня мы разберем очень уникальный момент. До этого, да, до этого 9 уроков были примерно о том, что такое, как молиться, где разные там, знаете, эмоции в молитве и так далее. Но этот урок сейчас мы посвятим абсолютно, я так скажу, этот урок не позитивный. Этот урок о том, мы изучаем именно, насколько люди попадали в заблуждение, что рушило пробуждение, что останавливало и разрушало у людей чистые сердца. И сегодня мы пойдем в несколько очень серьезных моментов, поэтому приготовьтесь, я буду говорить прямым текстом, и к концу я поделюсь вообще очень уникальными моментами. Итак, это школа, я понимаю, это для зрелых людей, поэтому я уверен, что вы все со мной вытерпите, окей? Итак, урок 10, нечистое ходатайство. Исследование предыдущих возрождений и пробуждений свидетельствует о том, что они наступали после очень мощных, интенсивных и упорных молитв. Но при этом действие Духа Святого было ограничено неспособностью поддерживать уровень ходатайства. Сатана вкрадывался в молитвенные группы и в процессе разрушал их. Дорогие мои, если идти в историю пробуждений, то мы можем наблюдать очень уникальные моменты. Первое, все пробуждения начинались с очень мощных молитв. Все. Ни одного пробуждения не было, которое не наставало, которое, я имею в виду, которое наставало само по себе. Да? То есть всегда перед чем-то очень мощным движением Бога всегда была группа людей, которая стояла на коленях, стояла в посте, в молитве, в проломе за какую-то нацию, народ, город и так далее. И всегда, обычно, если люди находились в единстве и в согласии с Богом, приходило огромное пробуждение и излияние Святого Духа. Это, я так скажу, это факт. Другой факт говорит о том, что все пробуждения останавливались по очень уникальной причине. Именно потому, что когда люди выходили на очень высокий уровень пробуждения, там они не были способны удержать. И именно мы сегодня поговорим именно о всех аспектах, из-за которых по истории пробуждения были разрушены, молитвенные группы остановлены. И даже я скажу, что после того, как дьявол разрушал какое-то движение Бога и пробуждение, становилось еще хуже, чем до того, как пробуждение приходило. Все со мной? Поэтому сейчас мне нужна предельно ваша мудрость, потому что сегодня будет очень, я так скажу, интенсивный и уникальный урок. Во многих случаях это было нечистое ходатайство. Именно сегодня мы поговорим о чистом, нечистом ходатайстве. Людям ходатаям казалось, через которых приходило пробуждение, что они выше тех, за кого молятся. Или они могли теперь делать, что им нравится. Их сердце не выдерживало особой, потому что, как вам сказать, особой привилегии носить на себе пробуждение. И когда они выходили в очень высокий уровень ходатайства, я так скажу, пробуждение, на их, они чем, как вам объяснить, принцип такой, чем дальше ты идешь в духе, тем смиреннее ты должен быть в своем сердце. Поэтому я так скажу, что если ты начинаешь вот сейчас на этом уровне, твое сердце еще более-менее смиренно, но когда ты заканчиваешь в огромном пробуждении, твое сердце вообще должно быть полностью смиренное, полностью. Почему? Потому что именно на том уровне, где настает самое мощное пробуждение, там с тобой уже не воюют бесы мелких рангов, с тобой воюют начальство, мироправители, с тобой воюют уже очень уникального ранга демоны. Поэтому там уже битва идет, я так называю ее, как такая, микрохирургическая. Это уже не просто тебя там, знаете, бомбу бросили. Там уже настолько четко агенты засылаются, настолько четко дьявол подсаживает людей в среду молитвенников, и начинается заражение и поражение. Поэтому здесь нужна реальная мудрость. Итак, наиболее эффективное орудие духа зла, изобретательного на пакости дьявола, мы называем это обман. Amen. То есть первое, что он вносит в молитвенные группы, это обман. Поэтому через ложь, кажущуюся правдой, он уводит людей от молитв за возрождение, которым призывает нас всех Господь. Другими словами, дух зла не перестал внушать нечистое и лукавое ходатайство. Что получается с молитвенными группами, через которые пришло пробуждение? Они, входя в пробуждение, теперь откладывают молиться то, о чем они молились. И теперь они начинают, то есть, колдовать в молитве. То есть мы поговорим сейчас насчет колдовства в молитве. Это не то, что ты там колдуешь. Есть очень уникальный аспект, что такое вообще колдовство. Мы это коснемся. То есть они начинают в молитвах пытаться достигнуть теперь своих целей. Пытаются двигать свои проекты. Они начинают выдвигать свои какие-то мысли и вещи. То есть и вот здесь дьявол очень уникально захватывает жизни этих людей. Итак, как мы можем избежать лукавого ходатайства? Ответ очень простой. Используй использование ясных библейских указаний при ходатайстве. В этом уроке будут рассмотрены проблемы, связанные с ходатайством и молитвенными группами. Проблемы, которые вызывают конфуз и создают плохую репутацию практики ходатайств. Знаете почему? Статистика говорит, что большинство пасторов отказались от настоящих ходатайственных молитв. Не потому, что они им не нравились, но потому, что у ходатайственных групп огромная идет негативная репутация. Вы все со мной? То есть и я был тот пастор, который нарвался на несколько ходатайственных групп, которые поднимались во время центра за наши 11 лет, и они все закончились ужасно, окей? То есть, как бы, этих даже людей, которые были или вели, их даже нет в центре трансформации. Почему? Потому что они допустили некоторые ошибки, о которых мы сегодня будем говорить. И не только они. Мы берем этот урок из истории того, что делалось, окей? Итак, последнее особенно грустно. Мы дойдем до некоторых вещей, о которых мы говорим. Последнее особенно, поскольку истинные ходатаи, слуги Божьи, посвятившие свои жизни другим. Те же, кто теряет чувство меры во время ходатайства, поступают так из-за недостатка знаний. Либо потому, что научились такому способу ходатайства от других. Окей? Большинство людей сразу же корректируют свое поведение, только начинают понимать, что это выглядит экстремально, или они начинают похожим быть на экстремистов, люди себя корректируют. Но я так скажу, что сегодня мы пойдем в те вещи, которые действительно, я так скажу, поразили и уничтожили движение Бога. Несколько советов для ходатая, перед тем, как мы пойдем в некоторые топики, да? Итак, несколько советов, как сдержать, да, как удержать. Самый главный – это духовная подотчетность. Дорогие, я вам не могу выразить. Это не потому, что я пастор, и мне нужно, чтобы люди подотчетность была. Дорогие, как только уходит подотчетность, уходит сразу стандарт. Это значит, что тебе некому подчиняться, никто не может с тобой прямо говорить. Что такое не иметь подотчетности? Это подотчетность – это не говорит о том, что тебя кто-то контролирует. Это говорит о том, что ты убираешь людей, которые прямо в твою жизнь могут говорить. Ты убираешь всех, кто может честно сесть тебе, не контролируя, сказать тебе: слушай, а тебе не кажется, что мы в молитве немножко перегибаем? А тебе не кажется, что сейчас молитвы уже мы сами себе цели придумали, а не нами движет какая-то структура служения, да? То есть, а тебе не кажется, что мы используем платформу церкви для достижения своих собственных выгод? То есть, человек избавляется от прямого разговора, избавляется от людей. И я видел людей, которые постепенно отсекают людей, которые в их жизни что-то говорят, и в процессе остаются только с теми, кто им поддакивает. И оттуда начинается грандиозное падение этих лидеров молитвенных. Окей? Поэтому очень важно. Самое главное – духовная подотчетность. Если ходатаи не хотят, чтобы другие обсуждали то, что их, по их мнению, дано им Богом, то они, скорее всего, уже занимаются нечистым лукавым ходатайством и уже попали в заблуждение. Номер один. Если ходатай начинает что-то о чем-то молиться, и он не хочет, да, чтобы эта его молитва, да, ходатайство было рассмотрено группой, да, молитвенной или лидерами, если он считает, что это все от Бога, скорее всего, этот человек уже в заблуждении, потому что никакой ходатай, никакой пастор, никакой учитель не боится, чтобы разобрали то, что он говорит, потому что все, что мы делаем, оно идет на публику. Амен? Поэтому, если ты или кто-то в группе боится подотчетности или боится пытается вскрыть то, о чем он по-настоящему молится, скорее всего, там уже кроется очень серьезная проблема. И я видел людей, которые в центре трансформации создавали, в группе создавали еще одну группу. Когда уходили люди, они оставались вместе, и там начинались вещи, которые закончились крахом для тех людей, которые были этого частью. Некоторым пришлось восстанавливаться очень долгое время, некоторые по сей день не восстановлены. Почему? Потому что им показалось, что теперь им что-то открыто поверх пастора, поверх церкви, поверх лидеров. И они это не имеют права никому говорить. То есть это закрытое общество. И там началось поражение. Вы все со мной? Поэтому первое – это подотчетность. Ты должен быть прозрачен. Ходатай должен всегда взвешивать. Поэтому я говорю, когда поднимется команда ходатаев, у них будут журналы, в которых они будут вести то, о чем молиться. Не нужно писать совсем мощных подробностей, да, каких-то там вещей, которые Бог тебе открывает. Это на твое усмотрение. Но ты должен вести журнал. Этот журнал в любой момент может открыть лидер и прочитать то, о чем ты молишься, и то, что приходит в твой дух. Все со мной? То есть это не есть секретный журнал. Это журнал жизни ходатая, то, о чем он молится, то, что он делает. Потому что мы с вами являемся частью в армии. Мы не берем или не тянем одеяло на себя. Поэтому духовная подотчетность – это самое главное, чтобы не войти в заблуждение, избежать, да, падения и краха. Если ходатаи молятся за служителей не из своей церкви, они должны быть подотчетны перед теми служителями, за которые молятся. То есть, я так скажу, если люди пристегнуты, например, к служению и начинают кого-то покрывать молитвами, то есть у них должен быть диалог, а не монолог. Все со мной, да? То есть, есть вещи, где Бог там, мы молимся там за пробуждение какого-то города, тебе там не нужно диалог. Но если ты берешь подотчетность молиться за какого-то служителя и пастора, у тебя с ним должен быть диалог. Иначе даже не берись молиться об этом. Вы все со мной? То есть почему? Потому что, во-первых, ты должен рассказать, что происходит. Если тебе Бог действительно открыл, чтобы молиться за кого-то, или, я так скажу, ходатайствовать за кого-то, то это не должно происходить в тайне. Особенно, я говорю, это относится, если Бог поставил тебя ходатайствовать за кого-то из лидеров, служителей или церквей, да? Поэтому я так скажу, что не стоит растрачиваться, лучше направь четко, о чем ты молишься, и иметь диалог с тем, о ком ты молишься, чтобы ты точно понимал, попадают ли твои молитвы в десятку, или ты просто тратишь свое время. Итак, я скажу, что если ходатаи молятся за служителей из другой, не из своей церкви, да, они должны быть подотчетны перед теми служителями, за которых молятся. Они должны быть уверены, что их молитвы не идут вразрез с видением того служителя, о котором они молятся. Первое, во-первых, ты молишься за кого-то, это не должно идти вразрез, иначе это будет уже молитва колдовства. То есть ты молишься о чем Бог не говорит с этим служителем, и у вас начинается конфликт. У этого служителя или пастора начинается конфуз в духовной жизни, потому что каждое слово имеет реальное влияние. Все со мной? Выпущенное оно чисто или выпущено нечисто, оно всегда произведет действие. Поэтому тебе нужно быть очень аккуратным насчет того, что ты говоришь, о ком ты молишься и куда ты идешь. Ходатаи, призванные молиться за внецерковное служение, также должны быть подотчетны по местной церкви. То есть они должны сказать тем людям или на той группе, что Бог побудил меня молиться за этого человека, я связался с ним или написал письмо. Если невозможно физически связаться по телефону из-за какого-то лидера, ты пишешь письмо и говоришь ему некоторые вещи. Так делают с нами люди. То есть нам в центр приходят письма, и люди говорят: пастор, нам снился сон, мы молимся за вас. Вы понимаете, да, что я говорю? То есть я абсолютно понимаю, что люди работают в открытую, никто не пытается прятаться. Даже люди с другого конца земли просто пишут письмо, им снился сон, там такой-то, такой-то, мы молимся за вас, мы стоим в проломе за вас. То есть, как бы они сразу себя ставят под отчетность центру, как вам сказать, описывая то, что Бог говорит в их жизни. Окей? Поэтому это прозрачность. Даже если Бог сказал тебе за кого-то молиться, обязательно свяжись с человеком, о котором ты молишься. Следующий совет – это абсолютное соблюдение принципа чистого сердца. Я так скажу, сегодня мы поговорим о некоторых историях. Здесь будет несколько историй, о которых я буду говорить. Эти истории, я так скажу, немножко изменены, имена все изменены. Только по одной причине, потому что я не хочу, чтобы никто ничего не подумал, что где-то что-то происходит. Эти все истории были сделаны в открытую. Это, я так скажу, все реальные истории. Но я так скажу, что никто из вас не поймет, о ком идет речь. Почему? Потому что я все изменил, окей? Специально, окей? Почему? Потому что мы никого не пытаемся унизить, мы просто пытаемся из всего извлечь урок. Аминь, церковь? Мы хотим научиться, чтобы больше не попадать в эти ситуации. Итак, следующий, да, совет – это соблюдение принципа чистого сердца. Псалом 51:12 говорит: Сердце чистое сотвори во мне, Бог, Господи, и Дух правый обнови внутри меня. То есть вот это вот оно всегда. То есть ты первое, что, когда ты просыпаешься, ты не идешь в битву. Первая молитва, она всегда будет за тебя, за твое сознание, за покрытие себя кровью Христа, за охрану, за, чтобы твое сердце было в чистоте, чтобы твое сердце, твой дух способен был правильно видеть ситуации. Поэтому первая молитва ходатая. Обычно ты не берешься молиться ни о чем. Первые несколько минут ты молишься только за себя. Поэтому здесь это включается молитва, молитва чистого сердца. Итак, одна из историй. Молитвенница Жанна, не зная своего собственного сердца, неоднократно нарушала этот принцип. Она не сомневалась, что должна быть лидером. Вместо того, чтобы подчиниться руководству церковных молитвенных групп, она считала, что ее откровения были важнее, чем откровения, полученные от Бога пастором. Знакома, да? История. То есть поднимается какой-то лидер, который знает, что он лидер, и что он должен быть лидером, и что он должен это достичь. И проблема начинается сразу, что кому-то кажется, что его откровение выше, чем пастора, которого Бог поставил. Я так скажу, если тебе кажется, что твое откровение выше, чем откровение пастора, тебе не нужно быть в такой маленькой и низкой церкви, где твои откровения важнее, чем пастора. Вы все со мной? Это говорит о том, что ты должен покинуть эту структуру и не учить и не наставлять никого. Почему? Потому что Библия говорит, что ученик станет как учитель, не учитель станет как ученик. Вы заметили, да? То есть поэтому будет дисбаланс. Почему? Потому что учитель никогда не пойдет в позицию ученика. Но если ученику кажется, что он выше учителя, здесь будет абсолютный дисбаланс и разруха, окей? Поэтому вот это уже проблема номер один. Итак, Жанне казалось, что ее откровение важнее, чем откровение пастора и лидера в церкви. Это частое заблуждение людей, с которыми Бог начинает делиться своими секретами через молитвы. Вот почему попадают эти люди в проблемы. Потому что когда ты начинаешь концентрироваться на чем-то, например, когда я начинаю концентрироваться на слове Бога, ко мне приходят очень серьезные откровения. Все со мной, да? Я их выдаю здесь, я делюсь. Но это не есть для меня повод сказать, что я умнее, чем ты. Другими словами, когда я говорю откровение от Бога, оно должно быть абсолютно откликаться в твоем сердце. Все со мной? То есть ты его уже знаешь. Я как учитель просто пазлы складываю вместе. То же самое для молитвенника. Когда человек становится в пролом и молитву, он начинает открывать для себя яснее и яснее некоторые ситуации. И эти ситуации не даны молитвеннику для того, чтобы вмешиваться в них. Тебе они показаны, чтобы молиться о них. Аминь? Потому что именно это твое оружие, именно это твоя сфера и функция. Итак, эти заблуждения приходят к тем людям, которые Бог начинает делиться некоторыми секретами через молитву, чтобы эти люди становились в пролом, да? Им начинает казаться, что они выше тех, о ком молятся. Вот проблема, да? Итак, Жанна была склонна к критике. Заметьте, эти люди, да, которые пытаются, то есть первое, смирения нет, и сразу, если идет что-то не по их мнению, моментально идет критика. О, это вот так, о, откуда вы знаете, что он прав? Кто вам сказал? Я в этой сфере всю жизнь хожу, эти молокососы только начали ходить. Слушай, если ты в этой сфере ходишь всю жизнь, тебе не нужен никакой пастор, тебя сам Бог поднимет в определенное время. Все со мной? То есть это сам факт того, что человек хочет через какую-то структуру себя поднять, уже говорит о том, что Бог не поднимает тебя. Потому что когда Бог захочет тебя поднять, Он даст тебе структуру, Он даст тебе сферу влияния, Он поднимет тебя на твою платформу, и тебе не нужно захватывать с автоматом чужую платформу и говорить, что тот человек не прав, и я прав. То есть это абсолютный дисбаланс и нарушение Божьего порядка. Итак, этот человек Жанна, да, в кавычках так там, была склонна к критике, что является проявлением гордости. То есть критика обычно всегда отталкивается от гордого сердца. Вот эти люди критиканы, да, они критикуют все. Почему? Потому что когда человек критикует, это значит, он подсознательно говорит, что он знает лучше, чем тот, кого он критикует. То есть это уже моментально вот эта пропасть образуется через критику. В частности, она критична, да, этот человек относился к тому, каким образом были организованы ходатайственные группы. Особенно после того, как ее не попросили стать лидером одной из групп. То есть, когда раздавалось лидерство, этого человека не пригласили и не дали позицию лидера. И здесь начались проблемы с этой женщиной Жанной. Окей? Okay? Поэтому она за спиной лидеров основала свою группу. Ой, это, ну, это уже не секрет. То есть, знаете, человек, когда видит, о, не дали, сам возьму. И что получается? Человек идет, делает захват, собирает таких же, как он, которым там где-то что-то не дали, обидели, где-то, ну, знаете, перешли дорогу, как-то неправильно отнеслись. И этот человек просто собирает вокруг себя эту кучку-могучку, мы называем ее, да? Поэтому она за спиной лидеров основала свою группу. Конечно же, ей следовало войти в одну из групп и позволить Богу подготовить ее к служению в качестве лидера и поднять ее. Амен. Почему Бог таким людям не дает позицию лидера? Потому что у тебя сердце не соответствует сердцу лидера. У тебя должно быть абсолютное смирение. Ты никогда не должен доказывать свою позицию, потому что твою позицию будет доказывать Бог. Ты никогда не должен отстаивать себя. Тебя будет отстаивать Бог. Тебе не надо никого атаковать, дорогие мои, атакует Бог за тебя, не ты никого не атакуешь, никого не судишь, ты ни в кого не ввязываешься, ты просто спокойно делаешь свое дело, делаешь то, к чему ты призван. Маленькое дали тебе дело, делаешь его идеально, дали больше дела, делаешь его идеально. Ты ходишь не перед людьми, ты ходишь перед Богом, поэтому здесь очень важный принцип чистого сердца. Ходатаям необходимо просить Бога явить им истинные мотивы их сердец. Занимаются ли они ходатайством, потому что так они обретают влияние? Знаете, некоторые входят, о, еще одна платформа, приобрести какое-то влияние. О, еще одна платформа, что-то захватить. То есть здесь нужно задать себе вопросы. Почему я становлюсь ходатаем? Дорогие мои, ходатай – это одна из самых невидимых вещей. Но ходатайство, знаете, Бог сделал такую шутку. Самое невидимое производит больше всего видимого. Знаете, что меня в ходатайстве уникально, просто я так скажу, шокирует в хорошем, что те, кто согласились на коленях в тайне провести свою жизнь, на небе будут награждены одной из самых великих наград. Почему? Потому что их никто не видел, но делалось намного больше видимо, чем они представляют. Поднимались апостолы и пасторы по молитве в ходатаям, поднимались огромное пробуждение и движение по молитве этих невидимых групп. И так тот, кто согласится на невидимую позицию, будет когда-то входить в самой видимой награде от Бога. Все со мной? Поэтому, дорогие, почему так, я не знаю. И почему иногда самые видимые позиции меньше всего ценятся? Почему? Но я не знаю. Наверное, потому что есть видимая позиция, ты уже награду потихонечку на земле получаешь, да? Кто-то отблагодарил тебя. Представь, а ходатай стоит, и его никто не может отблагодарить, потому что в реальности это секретный агент неба. В реальности никто даже не знает, за что благодарить, они просто видят пробуждение. А там где-то в секрете кто-то четко бьет и бьет. Дорогой, не переживай, тебя наградит сам Иисус Христос. И поверьте, эта награда достойна. Итак, вопрос. Какие твои мотивы того, чтобы стать в команде ходатаев? Какие твои мотивы? Просто поприсутствовать при людях, которые разбирают какие-то секретные вещи, которым может что-то сниться, и мне там интересно просто языком почесать, потому что Дорогие мои, зачем ты хочешь стать ходатаем? Что тебя влечет? Позиция, власть, информация. Зачем? Эти вопросы каждый из вас, кто планирует сделать этот шаг, должен задать себе честно и ответить на них честно, окей? Поэтому или они видят ходатайство как средство достижения своих целей, да? Только Дух Божий может явить истинное состояние наших сердец. Серьезно, люди умеют даже сами себя вводить в очень интересное заблуждение. Вы знаете, когда ты начинаешь... Знаете, как я ловлю сам себя на том, что я себя хочу обмануть? Когда я сам себе внутри себя начинаю доказывать, что это нормально. Вы все со мной? Первый принцип из-за того, что ты в заблуждении. Ты начинаешь делать какое-то действие и внутри доказывать самому себе, как псих-одиночка, что это хорошо. Бог, Дух Святой меня четко поймал. Он говорит, сын, если творишь правду, не поднимаешь ли лица своего? А если творишь неправду, что ты себе сидишь, доказываешь? Потому что тот, кто сотворил правду, никогда себе не будет доказывать в тайне, что это правда. Да честно, и отмазывать себя. Да нет, все-таки это нормально было. Нет, это была ложь. Чем быстрее признаешь, исповедуешься и отречешься от того, что ты сделал, тем быстрее приобретешь назад чистое сердце. Поэтому как узнать, что ты в заблуждении, ты сам себя отмазываешь? При себе же. Никого нет. Я не понял, что ты себе доказываешь? Потому что ты пытаешься уговорить свое собственное сердце, которое не уговаривается, кстати. Которое всегда тебе скажет правду. Вы знаете, мне нравится сердце человека. оно, знаете, его можно, сердце, которое, знаете, я имею в виду вот это сердце, из которого источники жизни, о котором Бог говорит, вы знаете, сердце можно заткнуть, но ты никогда с ним не сядешь за стол переговором. Ты его можешь успокоить, можешь просто забить, сам себе правдой заговорить, но в тот момент, когда ты спросишь, Господь, проговори мне правду, пожалуйста, именно это сердце тебе правду и скажет, которое ты пытался там, знаете, договориться с ним. Все нормально. Как этот сказал один, да, говорит, слушай, а твоя совесть как насчет этого? Он говорит, да все нормально, совесть в доле. Поэтому пусть твоя совесть не будет в доле, да? Итак, только Дух Бога может явить нам истинное состояние наших сердец. Поэтому для ходатая важно просить Бога, покажи мне мое сердце, чтобы я мог всегда стоять перед тобой чистым. Назад к Жанне. Итак, Жанна все больше и больше нарушала принцип чистого сердца, обретая то, что можно было назвать комплекс Авессалома. Мы чуть-чуть коснулись комплекса Авессалома. Сегодня я пойду чуть-чуть глубже в комплекс Авессалома, поэтому слушайте внимательно. Итак, эта Жанна приобретала комплекс Авессалома. Что это значит? Это случается, когда ходатай начинает поступать с другими, так как Авессалом поступал со своим отцом, царем Давидом. Авессалом был зол на то, что отец не общался с ним после его возвращения из ссылки, да, когда он его, тот убил своего брата, тот его сослал, гонялся за ним, потом бросил. И тот вернулся, и общения, контакта не было. Поэтому Авессалом начал изнутри разрушать царство отца. Это взяло годы. То есть все люди, которые приходили к царю Давиду, они сначала сталкивались с Авессаломом, отравлялись, и некоторые даже до Давида не доходили. Заметьте, что такое вот это первое, вот это отрава Авессалома, первый нечистейшее ходатайство. Это когда человек приходит к тебе, и ты начинаешь выдвигать себя, свои принципы. Мне кажется, что пастор заблуждается. Дорогие, вы даже не представляете, что вы делаете. Пришли не к тебе за советом. Представь, ты сейчас чье-то сердце повернул от пастора. А вдруг у пастора в этот момент Дух Святой давал ответ этому человеку? А вдруг именно у пастора был ответ или у лидера, к которому шел? И что получается? Теперь это жизнь на тебе и отвечать тебе за нее. Кто-то понимает, о чем я говорю? Серьезность вот этого духа Авессалома. Потому что эти люди всегда, да приезжай ко мне, у меня время есть. Пастор вообще-то занят. И там несколько церквей, поездки, конференции, энкаунтеры. У него нет времени. Заезжай ко мне, я тебе время уделю. А потом смотришь, человек из церкви исчез. Уделили много времени. Почему? Принцип Авессалома – отравить, просто обгадить, остановить. Эти люди, эти души и эти разрушенные семьи будут на совести этих людей, и они перед Богом ответят. Поэтому я говорю, если ты не находишься в позиции пастора, которому отвечать за те души, которые Бог ему доверил, и который знает, что ему отвечать, пожалуйста, не суйся не в свое дело. Ты со мной? Я предупредил, сегодня открытый текст. Итак. Жанна все больше и больше нарушала, да, как бы входила в этот. И Авессалом, да, казалось порой, что он приносил пользу. Знаете, казалось, как бы Авессалом вроде как бы разгружала, как бы отца, да. Вроде, ну, занятый папа, там, сегодня мы его там во дворце нет. Но у меня всегда для вас казалось, что он там обнимал. Дорогие мои, знаете, что самая иногда вот эта молитва ходатая, да, который в духе Авессалома. И вот это действие доброго, я помолюсь за тебя. Но когда самое доброе движется нечистым мотивом, оно уничтожает еще хуже, чем даже ты сделал что-то недоброе. Дорогие, именно вот это добро, типа, приходи, я помолюсь за тебя, давай разберем, давай я проведу с тобой времени. Но когда оно сопровождается, толкается нечистым мотивом, дорогие, берегитесь этого. Это опасность, окей? Это огромная опасность. Но это шло, да, из сердца Авессалома, это шло от нечистого сердца. Авессалом лишь пытался любым образом привлечь внимание отца. Что он делал? Он просто это делал, чтобы привлечь вот это, да, или захватить царство. То есть, как бы, он уже понимал, что ему рядом с царем не быть, и он сказал, я убью его. Другими словами, у Авессалома, перед тем, как все это началось, зародилась одна мысль, уничтожить царя Давида, просто снести его. И вы помните, что он делал? Он сделал настолько гадостные вещи, он насиловал его собственных жен, то есть, как бы, это, я не знаю, это его мачехи, там как угодно называют, да, там служанки, неважно кто. Другими словами, он пошел на такие поступки, на которые никто, враги этого не делали со своими врагами, не говоря о том, что сыновья делали своим отцам. То есть вот от чего вот это истекает ненависть, недоверие, нежелание, то есть вот это смириться с тем, что Бог поставил Давида. Но говори, не говори, атака на царство Давида была. Но Авессаломы, дорогие, поверьте, все Авессаломы, никогда ни один Авессалом не закончил позитивно. Поверьте мне, все Авессаломы закончат в проклятии, в смерти, в разрухе. Вы все за мной? Поэтому я говорю, дорогие, оно поначалу может казаться, но потом, когда ты смотришь на жизнь Авессаломов, у них разбито все, что только может быть разбито, окей? Но не переживайте, я говорю, даже если атака идет на Давида, на лидера, на служителя, на тебя, неважно, Бог тебя восстановит. Бог тебя восстановит. Все несправедливое будет исцелено. Бог восстановит всю несправедливость. Он вернет намного больше, чем было украдено. Аминь? Поэтому я так говорю, ты не можешь застраховать себя, да, от предательств, от вот таких вот Авессаломов. Но, я так скажу, не бойся, твоя жизнь в руках Бога. И Он поможет тебе восстановиться и вернет все. Окей? Как, итак, как можно распознать дух Авессалома в ком-то или в себе самом? Сразу, да, вот просто перепроверочка такая. Первый признак – это критика в адрес пасторов, лидеров и служителей. Первое. Если у тебя есть хотя бы малейшая критика, это все. Другими словами, люди, которые находятся, они не имеют права критиковать. Знаете, кто имеет право тебя критиковать? Те, кто допущены Богом в жизни этого служителя, поправлять их. И поверьте мне, те люди, которые в основном этим занимаются, они не допущены, поэтому они критикуют. Поэтому если у тебя есть малейшая критика в адрес лидера молитвенного, в адрес пастора, в адрес какого-то служителя, лидера ячейки, неважно, это уже говорит о том, что ты на опасном пути. Это не говорит о том, что ты вошел как бы в позицию Авессалома, но ты уже на опасном пути. Это критика. То есть вот отсюда все начинается. Через молитву я знаю, смотри, вот человек, например, говорит такую фразу. Через молитву я знаю, что пастор в действительности не понимает реальных нужд людей. Я знаю, что я лучше знаю. Дорогие мои, даже если служитель куда-то идет не туда, не тебе его исправлять. Все со мной. Другими словами, то же самое, как у вас и с детьми. Это позиция отцов и детей. Дети могут увидеть, но они с позиции детей не потому, что они... вот дайте ниже, потому что это ранг, все со мной, то есть для Бога, если Бог хочет кого-то исправить, Он не исправляет через критику, Он идет через чистоту сердца, Он идет через сны, Он идет через людей, которые допущены в жизни этого человека сказать ему, все со мной? Поэтому будьте очень аккуратны насчет этого. Итак, потом он объясняет, да, этот человек, да, который попадает в критику, объясняет, как должно быть. Если бы я был пастором, я бы сделал так и так. Да ты не знаешь вообще, что бы ты сделал, если бы ты был в позиции пастора. Ты не знаешь, был бы ли ты вообще в живых, находясь в позиции пастора. Дорогие, тут иногда такие вещи, с такими демоническими вещами встречаешься, что ты просто хочешь все оставить и спокойно уплыть на Гавайи. Дорогие мои, но что тебя держит, твое призвание? Поэтому я так скажу, Бог позаботится о тех, кого Он призвал. И Он умеет поправлять тех, кого Он умеет, как вам сказать, провести операцию, не уничтожив человека. Аминь? Поэтому будь очень аккуратен. При этом он или она не понимает, что поступает так же, как и Авессалом. Обычно, когда люди начинают это делать, у них уже пелена, знаете, такое заблуждение на голову заходит, они уже, им кажется, что они правы. Но именно это, почему я сейчас это говорю, когда это, может быть, начнется или у тебя, или ты увидишь, у кого-то рядом находится, быстро приводи действия в порядок. Если уже человек тебя не слышит, ты практически его уже потерял. Здесь уже вообще надо молиться реально за человека. Почему? Когда человек перестает слышать, и он попадает в свой вот этот, знаете, зомби. Вот он попадает в такой зомбический такой фрагмент, где он уже никого не слышит, он в своей собственном мире, он абсолютно прав, все остальные лесом идите. Вот это проблема. Здесь нужно быть очень аккуратным. Ходатаям нужно постоянно задумываться над тем, что они говорят, почему они так говорят, а от чего они молятся таким образом, а не иначе, и почему они так реагируют. То есть всегда проверяй мотивы своего сердца. Почему я молюсь так? Люблю я этого человека, или я просто хочу превознестись над ним? Почему я хочу это сделать? То есть всегда, заканчивается день, да, например, у ходатая, и ты просто задай себе вопрос, как сегодня был мой день проведен? Действительно ли я стоял в проломе из-за любви, или это была какая-то корость, или сейчас молилась моя раненая душа, а не мой дух? Дух, да? То есть вот эти вопросы следует задавать себе. Итак, Синдром Авессалома – это причина разделения во многих церквях. Сразу скажу, везде, где вы наблюдаете расколы церквей или отколы людей, это всегда 100% синдром Авессалома. Это значит, что на пути к пастору или к лидеру или к служителю этому человеку даже не дали дойти. Все со мной, да? Чтобы поговорить. Что нужно было сделать этому человеку, до которого они дошли? Перенаправить к пастору, который делает, как вам сказать, ну, если это ведется насчет церкви, ну, никто, кроме пастора, не знает лучшей информации. Амен? Если это церковь, это насчет меня, так? Так приди, поговори со мной. Почему ты избираешь кого-то вместо меня? Почему ты избрал Авессалома? И почему Авессалом не переправил тебя, да, на Давида, например, позицию? Опять же говорю таким, знаете, техническим языком, духовным языком. То есть, почему? Итак, синдром Авессалома – это причина разделения во многих церквях, служениях, структурах. Поскольку прихожане, да, те, кто являются частью этих служений, часто обращаются за советом и помощью не к пастору, а к носителю синдрома. Вы заметили, да? То есть человек вместо того, чтобы обратиться к человеку, который точно захочет тебя удержать, помочь тебе, потому что это Бог дал ему структуру, он никого не хочет потерять, мы идем к кому-то там, минуя, подожди. А некоторые люди говорят, пастора нет времени. А ты подходил персонально, просил? Ты делал шаг? Другими словами, иногда люди делают заключение, даже не сделав ни разу реального шага никогда. То есть они просто делают заключение по поводу какой-то информации, которую им сказали, и делают вывод, и идут к другим людям, которые им помогают все правильно понять, да? Обычно тот человек искренен и даже не подозревает, что делает. Если инициативы такого человека постоянно отвергать, он уйдет из церкви обижен. Я не говорю о том, что каждый человек, имеющий собственное представление о служении и стремящийся к переменам в приходе, он является Авессаломом. То есть некоторые люди, опять же я говорю, что я всегда людям говорю, я так поступил, дорогие, я всегда говорю людям, поступите вот как я поступил. Я поступил так. Здесь есть люди, которые даже помнят, что я именно так сделал. Когда я понял, что у меня просто нет времени, и не то что времени, мое время окончило в определенной церкви и структуре, дорогие, я вышел с абсолютным благословением. Всю нашу группу, ты помнишь, да, Светлана, ты была, да? Всю нашу группу вывели вперед. Жена помнит, Света помнит, может, еще парочку человек было. Всю группу вывели в той церкви, и нас благословили. Никогда не было расколов, ничего, потому что это принцип проклятия, дорогие. Другими словами, я даже, когда уходил с определенного места и структуры, я получил полное благословение того пастора и лидеров, от которых я уходил и уезжал в другой город. Все со мной? То есть, это моя история, я это знаю. Поэтому я говорю, если кто-то что-то не нравится, и даже если ты не получишь благословение, ты просто уходишь. Ты не становишься Авессаломом, потому что некоторые люди говорят, мой пастор не прав. Не тебе за него отвечать перед Богом. Пусть он 100 раз не будет прав. Ты не имеешь права рушить то, что Бог строил через него, даже если оно религиозное, даже если оно покалеченное и, по твоему мнению, не прогрессивное. Поэтому Бог всчитывает всех. Если ты вырос духовно, спокойненько ушел с благословением. Если нет благословения, спокойно просто вышел и все. И дыши ровно. Если Богу нужно исправить этого человека, молись за него. Господь, коснись его, Господь, покажи ему. Но ты не имеешь права никого осуждать. Аминь? И многие из вас здесь, которые находятся, вы спокойно вышли. И сейчас, и сколько раз я с вами находился рядом, никто из вас не обливал грязью этого пастора, от которого вышел. Спокойно, тихонько встали и пошли. Выросли, перешли. Поэтому я скажу, здесь очень нужно быть очень деликатным и аккуратным. Окей. Следующее. Итак, первое, мы поговорили о синдроме Авессалома. Второе. Молитва о наказании. О, молитва о наказании. Знаете, кто может молиться о наказании? Боги. Сейчас поговорим о таком очень уникальном синдроме. Итак, следующий фрагмент. Следующее нечистое ходатайство – это молитва или ходатайство о наказании. Однажды, присутствуя на одной молитве, где собрались разные пасторы, лидер этого собрания встал, чтобы помолиться об улучшении политической ситуации. Люди молились о политике. Но прежде стал подробно выражать свою как бы озабоченность в отношении одного политика и недовольство в сторону этого политика, который вел себя не по-христиански. После долгого разговора о необходимых переменах в его жизни, он попросил всех склонить головы и помолиться. В его молитве за политика вначале звучало сострадание, любовь, но вскоре он произнес следующее: «Боже, или спаси его, или выгони его из правительства, или убей его». То есть, вы знаете, что мы не имеем права на эти молитвы, церковь. Я верю, что здесь есть здравые люди, но опять вы знаете, что эта школа не относится только к тем, кто находится в этом зале. Поэтому я говорю так, чтобы мы не имеем абсолютно никакого права призывать наказание и смерть на кого-то. Иисус сказал: «Я пришел спасти, а не погубить». Аминь. Иисус будет до конца жизни человека давать ему шансы. И самое страшное, что, когда люди молятся об этом, дьявол может абсолютно пользоваться этими фразами и словами. Самое интересное, что дьявол может наносить проклятие и смерти, и люди, даже не зная, что сейчас они принесли и были причиной, или, я так скажу, теми, кто, может быть, не благословлял, а проклял на смерть какую-то семью, вместо того, чтобы стать пролом и сказать: «Бог, этот политик в твоих руках, и вот как ты захочешь, управь его сердцем». Все со мной? То есть, поэтому я хочу осветить вот эти молитвы наказаний, чтобы этого никогда не было и не упоминалось никогда. Мы не имеем права судить. Знаете, почему ключи ада и смерти у Иисуса Христа? А знаете, почему ключи Царства Небесного у церкви через Петра? Вы все со мной, да? Я сейчас доктринально говорю, доктринальным языком. Единственное, что Иисус нам дал. Вы знаете, что существуют ключи ада и смерти? Мы знаем об этом. И существуют ключи рая, небес. Другими словами, нам позволено, говорю доктринально, нам позволено впускать людей, и нам никогда не даны ключи ада и смерти. Другими словами, ни смерть, ни ад, ни наказание нам не дано право. Написано: Иисус единственный является дверью. И Он единственный может кого-то впустить и кого-то не впустить. Поэтому я так скажу, дорогие, мы можем молиться о разных ситуациях, но о смерти, да, то есть или наказаниях мы сюда не вмешиваемся. Окей? Смотри. «Я с трудом поверил своим ушам. Тот лидер был верным христианином». Тот лидер, даже, я так скажу, был очень в серьезной позиции служителя. «Как же он мог молиться о смерти? После этого случая я стал замечать и другие подобные молитвы. Ходатаи проклинали порнографические книжные магазины и просили Бога сжечь их и убить хозяев этих магазинов». Серьезно, дорогие, я это лично слышал своими ушами. Я такой говорю: «Господи, я сейчас на этой молитве быть не хочу». Почему? Потому что я там не лидер был, знаете, я просто попал. Опять же, знаете, до Transformation Center я много где был и много чего слышал. И на разных скотках был, и пасторских, и шмастерских, и там чем только мы не занимались до того, как Бог начал двигать нами, да. И я так скажу, что я был в шоке от высказываний незрелых. И это были пасторы, это были лидеры. Я просто удивлялся иногда, слушая это, будучи еще даже не пастором, меня это просто, знаете, ну как насторожило, такой: «Ну-ну-ну, стоп-стоп-стоп, я не хочу никого сжигать, а вдруг этот порнографический журнал, не журнал, это здание, да, превратится в церковь, а вдруг вот вся эта, а вдруг эти людей Бог хочет не убить, а привести, и чтобы они спасали таких же самых, аминь?» Потому что они говорят на том же самом языке, они развращали людей, и Бог очень, очень часто делает из Савлов Павлов, аминь? Очень часто берет Савлов, трансформирует и делает Павлов. Тот же, который разрушал, теперь знает всю структуру изнутри, и он единственный знает, как работать с ней. Okay? Почему Павел сделал больше всего? Да? Потому что когда-то был Савлом, гонящим церковь. Поэтому я скажу, здесь нужно быть очень аккуратным. Итак, говорю, сегодня будет несколько историй. Ходатаи проклинали порнографические кинозалы и призывали Бога поразить тех, кто не возражал против их функционирования, а просто стоял, и там высвобождались смерти, проклятие и гибель этим людям, и даже не тем людям, которые это делают, а те, кто был согласен вместе с ними. Я такой стою: «Воу-воу-воу-воу, куда мы, братья и сестры, пришли?» Я не понял, а разве мы распоряжаемся жизнью и смертью? Но знаете, что больше всего для меня прискорбно? Как позитивные слова работают, ребят, так и негативная церковь работает. Поэтому я так скажу, будьте очень-очень внимательны, что вы говорите, потому что тот человек, против которого вы говорите, он обязательно ощутит это давление. Вы заметили, что иногда, когда люди говорят за вашей спиной, они около вас чувствуют себя очень некомфортно?
Вы заметили, они сразу теряют речь, или они становятся такими, знаете, неадекватными чуть-чуть. Это признак того, что эти люди говорят за твоей спиной. Другими словами, и хочешь ты или нет, ты будешь чувствовать давление, неприятный эффект того, что за твоей спиной говорят. Почему? Потому что эти слова использует дьявол. И другими словами, для разрушения тебя, не для созидания. И поэтому, дорогие, будьте очень аккуратны, как мы чувствуем это давление, давайте не будем это делать другим людям. Давайте только благословение, только любовь, только чистота, только спасение. Нам даны ключи рая, не ада, окей? Однажды я слышал, что ходатай прочел отрывок из псалма Давидова, в котором тот просил умертвить его врагов. Серьезно? Ребят, я понимаю, Ветхий Завет Ветхим Заветом. Я понимаю, что там парази... Ну, Давид умел писать, честно. Он как умел плакаться, так и умел там мочить всех, окей? Поэтому, и извините меня, это было другое время. Во-первых, там это абсолютно... Там вообще это даже прообразы были. То есть Бог не давал никакому народу смешиваться, да, по ДНК. То есть он не давал никакому народу... То есть Бог просто говорил уничтожить какие-то вещи, дорогие. Но сейчас сезон другой. Сезон благодати, сезон любви. Мы не убиваем никого. Самое интересное, когда человек молился, он говорил: «Господь, как ты поразил врагов Давида, я призываю поражение на всех моих врагов». У тебя враги, как были у Давида? У Давида были враги, которые его хотели убить. Они не просто сидели там и сплетничали на него. А ты призываешь смерти врагам своим, которые там просто сидят, там, знаете, едят батон и плохо за тебя думают. И тут смерть. Не кажется тебе, что это как-то многовато? Ну как, перевешивает, да? То есть, ну, хотя бы Господь накажи их языком, ну зачем убивать-то? Эти люди там: «Убей моих врагов, Господи!» Узнав о подобных молитвах, я подумал, что они не соответствуют новозаметным примерам ходатайства. Давайте прочитаем Библию, да? Куда нам дальше деваться, да? Смотри, ученики хотели поступить по старозаветнему. Вы уже знаете, какое место я буду читать, да, как бы взрослые люди. Но Иисус их моментально поправил. Почему? Потому что он сказал: мы иного духа. Мы не то, что вам кажется. Сейчас абсолютно другая эра, это другая сфера. Итак, давайте прочитаем это место. Луки 9:54. Евангелие от Луки, 9 глава, 54 стих. «Видя это, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их?» Понимаете, как он проходил селением, и его там не приняли. Его не приняли. Никто Иисуса убивать не хотел. Их просто не приняли. А здесь же такие цацы шли. Ты чего? Ты чего? Представь, и Иоанн, и Иаков, ребята вообще, ну, недаром их назвал, Иисус назвал сынами грома. Понимаете, да? То есть некоторые люди говорят: а чего их назвали сынами громами? Во! Так прогремели, что сам Иисус там в шоке был, начал успокаивать свою команду. Представь, они не шутили. Стоп, церковь, они не шутили. Они реально хотели спалить весь город. Это ученик любви, кстати, говорил. Кстати, а это огромное свидетельство. Представь, как можно начать с грома и закончить абсолютной любовью. Представь, какая трансформация была. Здесь они хотят убить весь город. Там их убивают, они даже говорят, как их убить. Дорогие, о чем это говорит? Тотальная трансформация в присутствии Иисуса Христа. Окей? Давайте прочитаем. Итак, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал? Вы знаете, это, у них сразу, знаете, Иисус говорит: стоп. Время Илии прошло. Мы никого не убиваем. Мне нравится Иоанн, я как красавцы вообще. Смотри, и как Илия сделал. Но он, обратившись с ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа. Оп! Что это? Это говорит о том, что мы совсем в другом времени сейчас живем. Абсолютно. И смотри, не знаете, какого... Потому что Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Вот на месте Библии, которым мы опираемся. Иисуса убивали. Он не призывал смерти, он молился о тех, кто убивал его. Что бы с Иисусом ни делал, он всегда говорил: молитесь за гонящих, благословляйте врагов, благословляйте проклинающих вас. Почему? Потому что, когда вы это делаете, у Бога есть аргумент спасти их. Когда ты проклинаешь, дьявол берет эти слова и разрушает жизни людей. Понимаем? Итак, смотри. Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение. Вы знаете, еще была опция 2. Пойти в другое селение. Давай, Господь, их тут всех. окочурим. Часто ходатаи не знают, что влияет на них. Да? В них может вселиться страсть ко власти, и они начинают ходатайствовать не так, как хочет Христос. Повторяю еще раз, нам нужно всегда проверять мотивы наших сердец и наших поступков. Существует по меньшей мере две причины не молиться молитвой о наказании. Первое, молитва о наказании – это плохое свидетельство для неспасенных. Первое. Тебя сейчас кто-то услышит и скажет, я в эту церковь не хочу. А вдруг я из нее уйду? Это что, мне смерть, значит? И ты такой, не-не-не-не, спасибо, братья, спасибо, я пошел в другую общину. По крайней мере, где меня не хотят убить. Okay? Итак, первое, это плохое свидетельство для неспасенных и неверующих. Второе, молитва о наказании противоречит принципу сострадания, который является главным принципом христианства и ходатайства. Сострадание. А тут, знаете, по нашему эго кто-то проехался, и мы здесь гремим. «Сведи огонь, Господь! Да совершатся суды твои! Да поотсыхают у них все конечности!» Нет, мы не молимся так. Мы должны быть любовью. Нас должны убивать, мы должны благословлять. Не то, что там кто-то там переедет против шерсти, там, знаешь, пошел и уже спокойно, все хорошо. Однажды Бог попросил Иеремию прекратить молиться за Израиль, поскольку он собирался наказать евреев. Каков был ответ Иеремии? Знаете, вот мне понравился вот этот момент. Он молился за милость Божью в отношении его детей, и гнев Бога был отвращен от них. Как ходатаи мы должны молиться в таких ситуациях. Господи, во гневе вспомни о милости. Аввакум 3.2. Аввакум 3.2. Господи, во гневе Твоем вспомни о милости. Аввакум 3.2. Дорогие мои, я понимаю, что здесь Бог говорит Моисею, отойди, я их уничтожу. Моисей стал ходатаем. Он просто сказал, Господи, уничтожишь их, уничтожай и меня. Вот кого Бог ищет, дорогие. Это не потому, что Бог хотел кого-то там уничтожить. Бог хотел увидеть, есть ли шанс у этого народа. Есть ли кто-то в этом народе, кто станет в пролом за них. И поэтому очень часто Бог будет показывать тебе уникальные картины. Запрещая сатане не вмешиваться в жизнь людей, мы не должны проклинать самих людей. Все со мной? Ходатай первое, что должен выучить для себя. Человек и его грех – это две разные субстанции. Все со мной? Дорогие, поверьте мне, все люди с Иисусом – хорошие. Второе – все люди без Иисуса – нехорошие. Вы все со мной? Дорогие мои, вы должны понять, что Бог есть любовь. И когда любовь отходит, настает все, что не является любовью. Поэтому я прошу вас об одном. Когда мы ходатайствуем, мы должны понять, что мы не имеем никакого права вот этим заниматься. Мы должны давать только любовь, стоять в проломе. Другими словами, мы должны просить за них Бога. Главное, пусть Бог их судит. И даже если человек делает что-то, вещи какие-то, то Бог тебе скажет, пожалуйста, помолись этой молитвой, но там никогда не будет молитвы, убей его. Ты просто говоришь, Бог, его сердце в твоих руках. Бог, если ты хочешь, чтобы я помолился, я говорю, Иисус, останови его, но я молюсь за его сердце, приведи и спаси его. Все со мной? То есть вот эта молитва сострадания. И это та молитва, которой Бог пользуется. Если вернуться к случаю с грешным политиком, то лучше было бы помолиться следующим образом. Боже, спаси его, пусть он поступает по правде или смести его. Все за мной, да? То есть, если этот человек не хочет поступать по правде, Бог смести его и поставь того, кто будет поступать по правде. Это нормальная, приемлемая молитва. Если человек живет нечисто и распространяет грязные законы, ты имеешь полное право молиться за смещение, но не за смерть. Следующий топик, в который мы сейчас пойдем, у меня еще немножко времени есть, это ношение чужих болезней. Ой, Боже мой. Реальная история. Лидер одной ходатайственной группы серьезно заболел. Она говорила всем, что болезнь не может причинить ей зла, поскольку является ненастоящей. То есть она является переживанием за другого, более слабого человека. Другими словами, эта женщина-молитвенница говорила, что она носит болезни чужого человека. Во-первых, это уже заблуждение автоматическое. Потому что Иисус понес все наши болезни на себе. Я скажу так. Будучи пастором уже много лет, будучи в позиции, путешествуя по всему миру, я вам честно скажу, и я это уже говорил в предыдущем уроке, я иногда ощущаю, за что Бог молится, но я не ношу ничьих болезней. Иногда Бог мне дает, раз, у меня понимание вот здесь, я так скажу, в груди, вот здесь что-то начинает движение. И я говорю, у кого с сердцем проблема? Или я начинаю, я чувствую, то есть, и это не только за болезни, иногда я начинаю чувствовать музыку. Я говорю, здесь есть музыканты. То есть, что угодно Бог двигает, и я это чувствую по-разному. И если это относится к исцелению, я начинаю ощущать в теле. Или у меня раз, я сустав ощутил. Знаете, Бог, что Он делает? Он не дает тебе боль, Он дает тебе фокус на сустав. Раз, и ты прям почему-то вот у тебя сустав, ты прямо сейчас начал чувствовать его. Но ты не носишь болезнь. Только ты это слово высвободил, ты уже этого не чувствуешь. Ты ничего на себе не носишь. Но ни в коем случае ты не носишь чужие болезни. Я встречал это, дорогие, поверьте, я знаю, что это заблуждение. Итак, назад к лидеру этой ходатайственной группы. И она говорит, что я это переживаю, я ношу болезнь человека этого на себе. Однако со временем ей становилось все хуже и хуже. Сходив, в конце концов, к доктору, кстати, плачевная история, реально. Сходив к доктору, она узнала, что у нее запущенная форма диабета, и ее состояние было таково, что доктор ничем не мог ей помочь на этом уровне, и она умерла. Представляешь? То есть человек ничего, то есть ей показалось, что она носит чью-то болезнь во время того, чтобы молиться за себя и сходить провериться, потому что что-то начинаются уже реальные проблемы. Это была запущенная форма, и уже даже доктор не мог помочь. И настоящая история. И этот молитвенник умер. Не потому, что она была плохая или нечистое сердце, только потому, что она вошла в заблуждение, что она носит чьи-то болезни. Поэтому, дорогие, умоляю вас, сразу на этом этапе ты ничьи болезни не носишь. Даже если ты ощутил какое-то движение в части тела, я так скажу, дорогие, может создаваться впечатление, потому что, когда ты становишься в пролом за человека, иногда эти бесы атакуют тебя. Иногда ты думаешь, что это на меня насело. Ты не носишь, ты должен сразу это связать, сразу разрушить. Даже если ты почувствовал какие-то вещи, ты не должен, знаете, пассивно отнестись к этому, эта демонюга села на тебя, и ты такой, ну я ношу болезни. Но, наоборот, даже если это зараза, ты стал в пролом, она перекинулась на тебя, у тебя есть власть, как у сильнейшего над этой ситуацией, связать этого беса, разрушить эту болезнь. Окей? Okay? Поэтому есть еще вот такие моменты, но не ношение болезней. Okay? Эта женщина встала на путь догадок и самообмана, и этот путь самообмана уничтожил эту молитвенницу. Откуда у некоторых молитвенников появилась идея о том, что ходатай может помочь другим людям переносить их болезни и взять их болезни на себя? Слово Божье говорит, он грехи наши вознес телом своим на крест, чтобы мы избавились от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. 1 Петра 2:24, если записывать, то там четко написано, ранами его мы исцелились. И он наши грехи вознес своим телом, нам не стоит их носить. Ни свои, ни чужие. Только Иисус может исцелять. Сразу говорю, если кто-то говорит, о, я могу исцелять, ты еще не попадал на те кейсы и случаи, где ты не можешь. Почему? Во-первых, потому что воля Бога, опять же я говорю, некоторые люди думают, о, воля Бога для всех прямо сейчас. Дорогие мои, вы должны понять, что в истине мы все получаем исцеление. Но иногда существует определенное время, где человек, как вам сказать, должен дозреть до исцеления. Все понимаете, да? Заметьте, что почему некоторые люди не могут получить духовное крещение? Потому что не дозрели еще, да? Как бы не поняли эти отношения. То есть иногда у Бога не то, что это болезнь от Него. Ты просто должен духовно дозреть и сразиться с ней правильно. Правильно к болезни отнестись, окей? Поэтому Богу нужно доверить эту ситуацию, вмешиваться и делать какие-то моменты, да? Передвигать какие-то вещи. Итак, только Христос может исцелять. Говорит, что мы физически переносим болезни других, это фальшивое сострадание, это нереальное сострадание. Правда, мы переносим некоторые лишения, занимаясь ходатайством. Такие, например, как голод, когда ты постишься. Пророк Исаия говорит, что пост готовит почву. Да? Пост, он приготавливает почву для Бога. И я тоже верю в это. Пост действительно подготавливает мою душу. В другой раз наши потери, это трата огромного количества времени. То есть, если я вот плачу цену, то цена ходатайства, то есть человека, который ходатайствует, да, молитвенника, это огромное время, часы, положенные на молитву. Вот это твоя цена. количество времени, которое, может быть, некоторым хотелось провести иначе, по-другому, да, но ты эти часы отдал для Иисуса. Для многих ходатаев их служение приводит к тому, что они оказываются непонятыми в обществе. Просто некоторые ходатаи, знаете, да, как вот пророки, очень мало кто их понимает, потому что когда ты начинаешь входить в очень глубокие пласты откровения, видения, сновидения, я так скажу, ты теряешь нормальность. Все понимают, да? То есть как бы ты теряешь немножко вот эту земную адекватность, где люди не говорят о том, о чем ты говоришь. У них там, знаете, там полить траву, там построить дом, там купить какую-то вещь. То есть, а ты приходишь здесь наполненный Богом, потому что только что ты 2-3 часа провел в ходатайстве, в молитве, ты только что. И поэтому у тебя сознание работает по-другому, поэтому твоя цена быть непонятым. Я знаю, что это такое, дорогие, когда ты пытаешься объяснить. И знаешь, и до некоторых людей через 10 лет дошли проповеди, которые ты проповедовал только. И ты говоришь, ну, спасибо. Чего бы мне это раньше не говорили? Знаешь, почему? Но это твоя цена. Ты должен это делать. Потому что ты призван для этого. Я уверен, что многие ходатаи скажут, болезнь человека, за которого я молюсь, поражает и мое тело. Потому что я встречал некоторых людей, которые говорят, слушай, я прям почувствовал. И это получается само собой. Другие подумают, иногда я даже не знал, что люди, за которых я молился, были подвержены какой-то болезни, которую имел и я. Этого бы не случилось, если бы я не нес их болезни. То есть некоторые люди могут аргументировать. Я даже не знал, я просто помолился, это на меня пришло. Я всегда это говорю так, что когда ты становишься в пролом за кого-то, объясняю, кто-нибудь из вас разнимал драку? Ладно, мы верующие, мы не разнимали драки. У нас одни макароны, у нас одно пюре, у нас жизнь святая. Дорогие, я разнимал драку. Когда ты разнимаешь драку, угадай, кто получает. Я тебе скажу, вот этим принципом ты должен пользоваться. Когда, знаешь, что такое ходатай? Ходатай – это разнимающий драку. Что это значит? Это значит, когда я вижу, что слабого кто-то сильный поражает, я вступаю за слабого. Аминь? Когда я вступаю за слабого, вся зараза, весь гнев, все удары, хочешь ты или нет, приходятся на тебя. Поэтому, дорогие, я как никто другой знаю, что такое становиться в пролом. И я знаю, что такое ненависть всей религиозной структуры на себе иногда нести. Не просто там тебе один религиозник ненавидит. Все деноминации насчет меня высказались уже. Окей? Поэтому, дорогие, я знаю не понаслышке, что такое становиться в пролом за свое поколение. Я знаю, что такое иногда, когда у тебя отнят сон, потому что тебя проклинают. Много людей, окей? Я не буду называть цифры, потому что в реальности я даже не знаю, сколько много. И я так скажу, недолюбливают Шаповалова много людей, окей? Ну, в любом случае, все балансируется. Иисус умеет и в пролом людей за тебя, да, как бы подводить и ходатайствовать, чтобы ты не нес больше, чем ты рожден нести. Но о чем я говорю? Я говорю о том, что когда ты становишься посредником, это все накидывается на тебя. Это значит, что ходатай должен быть достаточно зрел и подготовлен, чтобы выдержать это. Аминь? Чтобы просто встать в пролом. Нормальные люди не хотят никого разнимать. Ну, в реальности. Нормальные люди что они делают? Они просто включают телефон и начинают снимать. Знаете, как драки сейчас разнимаются? Селфоны снимают там и ржут там. И потом мы это все просматриваем на стенах наших, да, в ВКонтакте, там, в соцсетях, там, в Фейсбуке, там, где угодно. Потом смотришь, о, какая драка была. В реальности кто хочет пачкать руки и разнимать? Вот это ходатай, который просто становится каким-то вот помогающим. И поэтому тебе нужно достаточно иметь сил, чтобы выдержать атаку болезни, понял, да? Атаку проклятий, просто атаку на тебя, на твою семью. Поэтому перед тем, я говорю, чтобы ходатаю ходатайствовать, ты должен быть защищен и покрыт со всех сторон. Вот почему ходатаи молятся, например, за служителей каких-то. Служителя каждое утро молятся за ходатая. Вы все со мной? Когда ходатаи вместе собираются для молитвы, они первые 10 минут вообще ни за что не молятся. Они просто возлагают друг на друга руки и молятся друг за друга, чтобы быть защищенными, окей? И потом только они срываются в битву, потому что мы не знаем, что на той стороне нас ждет, окей? Поэтому это очень интересный принцип. Итак, пожалуйста, помните, что когда вы стоите в проломе за другого, помещаете себя между этим человеком и тем злом, которое дьявол старается причинить ему. Поэтому болезнь, поражающая этого человека, может поразить и вас. Или хотя бы симптомы могут к вам коснуться. Я так скажу, это не болезнь, это симптомы, это не твои симптомы. Это просто гнев сатаны, который он хотел сбросить на человека, но ты помешал. И поэтому ты чувствуешь эти симптомы, это зло. Так что необходимо сопротивляться, я так говорю, вот именно необходимо сопротивляться сатанинской атаке. Ты ничего не должен нести, ты не должен умирать раньше своего времени, предпринятой против вас. Если враг не может убить человека, о котором вы молитесь, он не откажется попробовать уничтожить и вас вместо него. Все со мной, да? То есть, это, дьявол, вы знаете, дьявол не брезгует никем. Вот знаете, чем вот можно вот у сатаны поучиться? Ну, никем не брезгует. Всех готов обнять и убить. То есть, не, это мы тут, там, о, это там высшее сословие, это низшее сословие, это там нищеброды, это там, о, дьявола нет, добро пожаловать всем в мое царство. То есть, у него проблем нет всех уничтожать. Помните это, что сатана существует, чтобы украсть, убить и погубить. То есть, он для разрушения, он ничего хорошего не делает. Вначале вы должны, вы даже можете не знать, что ходатайствуете за больного человека, но потом обнаружите у себя те же симптомы болезни. Поэтому я так скажу, ходатай автоматически должен покрывать себя. Автоматически, потому что ты не знаешь, что в духе сейчас, куда ты идешь и что делаешь. Поэтому я всегда говорю, перед тем, как я даже начинаю свою молитвенную жизнь, вот утром я поднимаюсь, у меня каждый день это четко час с Иисусом, минимум, если меня захватывают в портал, и больше. То есть первое, опять же я говорю, это у меня молитва вот так начинается. Я возлагаю руки на свою голову, и я просто промаливаю свою жизнь. Почему? Потому что я хочу в этом дне быть победителем. Я хочу, чтобы в моих костях горел огонь. Ты со мной? Я хочу, чтобы через меня двигалась слава Бога. Я не хочу быть поражаемым. Вот почему мы выживаем в этой жизни. Потому что мы отрекаемся иметь молитвенную жизнь. Окей? Хочешь быть победителем? У тебя должна быть молитвенная жизнь отлажена. Окей? Существуют моменты, когда Господь срочно призывает нас встать в пролом. И мы не сразу узнаем, что происходит. Это еще одна причина сопротивляться огненным стрелам врага и просить Бога объяснить для нас. Для нас ли это предназначено или для человека, за которого следует молиться? Поэтому спрашиваю Бога, эти стрелы твои или эти стрелы, за кого ты молишься? Но в любом случае ты это не должен носить. Следующий топик. У нас еще два будет. Колдовство в молитве. Записывайте. Колдовство в молитве. Сейчас пойдем немножко глубже. Итак, еще одна сфера нечистого ходатайства – это молитва колдовства или колдовство в молитве. Галатам 5:19 написано. «Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство». Можно читать дальше, но мы с вами абсолютно понимаем, что здесь написано именно колдовство, идолослужение, волшебство. То есть вот это и есть нечистота. Молитвенное колдовство. Объясняю. Знаете, как это можно определить? Вот что такое колдовство в молитве? Потому что некоторые люди даже не знают, что они становятся на колени и начинают реально колдовать открытым текстом. Итак, если телу Христа или вот в школе объяснить, как объяснить колдовство молитвенное, записывайте, это использование духовных принципов в достижении своих целей. Колдовство в молитве – это использование духовных принципов или принципов Бога в достижении своих целей. Вспомните, откуда началось колдовство. Колдовство – это пришло, этот термин вообще начал первый исходить от падших ангелов. Падшие ангелы, что они начали делать? Они начали использовать принципы неба третьего для достижения своих целей на земле. Входить к женам, спать. Другими словами, они начали... И другими словами, колдовство – это использование принципов Бога, порталов Бога, молитв, что угодно, для достижения не его целей, а своих целей. Вот так делится колдовство. Тот, кто ходит в духе Бога, и тот, кто ходит в духе колдовства. Иногда эти люди пользуются одними и тем же инструментами, но один пользуется достижением Божьих целей по воле Бога, другой против воли Бога достигает цели свои. Итак, сейчас мы пойдем немножко глубже в то, что я говорю. Ведьмы и колдуны производят молитвы, которые идут вразрез с желаниями Бога. То есть, объясняю, христианский колдун или колдунья, или верующий колдун или колдунья, можно обозначить так. Их молитвы идут вразрез с волей Бога. Вы встречали людей, которые начинают молиться, чтобы кто-то женился на ком-то, кто-то вышел замуж за кого-то? Знаете, да, о чем я говорю? Дорогие мои, встречали ли вы людей, которые молятся, чтобы кто-то стал, кто-то ушел, кто-то пришел? Другими словами, вот это называется колдовство. Мы не имеем права указывать Богу, что делать на этой земле. Мы не имеем права говорить Богу, что вообще кто на ком жениться или замуж выйти должен. То есть вот это вещи, которые только, я так скажу, они оставлены за Богом, но не за нами, окей? История. Один человек, который не мог продать принадлежавшую ему собственность, недвижимость, да, землю, в течение длительного времени хотел продать и не мог. Потом, короче, через много лет узналось, что причина этому была, настоящая история, кстати, причина этому была, что другой христианин считал, что эта земля принадлежит ему, и что он хочет эту землю сохранить для себя. И самое интересное, что узнали, что он молился именно соответствующим образом. Пусть у него не продастся земля, пусть у него ничего не получится, пусть не будет покупателей. И уникально то, что этот христианин, нормальный человек, не мог продать эту землю годами. Представляешь? Это верующие. Христиане, что, дорогие, я вам хочу сказать. Некоторые люди думают, если я становлюсь и молюсь во имя Господа, это значит моя молитва Господу. Дорогие мои, в духовном мире разделяется только свет и тьма. В духовном мире есть только черное и белое. В духовном мире серого нет. Поэтому твои слова используются только двумя субстанциями. Третьей субстанции нет. Есть только сатана, второе небо, и дух Бога, Бог, третье небо, престол. Поэтому, если человек колдует, это все пользуется вторым небом, демонами и бесами, которые с удовольствием пользуются такими молитвами. И этим бесам даже не нужно колдунов поднимать в этой сфере, которые бы делали, производили этот духовный материал. Они запросто пользуются просто отупевшими братьями и сестрами во Христе. Запросто. Они пользуются их молитвами, строят свое царство, разрушают, навлекают болезни. Сколько я видел и слышал молитв. Да чтоб тебе! Знаете, да, вот эти слова? Да чтоб! И вот... Дорогие мои, это колдовство, это проклятие. Сейчас высвобождать мы не имеем права вообще это делать. И самое страшное, что если человек в реальности покрыт Богом, то все это «а чтоб тебе», угадайте, куда возвращается. И потом эти, которые ошоб тебе, приезжают на энкаунтер, и их жизнь разрушена в хлам. И ты спрашиваешь, что у тебя было? Оказывается, они занимались вот этими делами, говорили, кому что делать и куда двигаться. Поверьте, дьявол, он запросто использует твои слова, и потом тебя же твоими словами еще и прикончит. Поэтому будьте очень аккуратны. И я не говорю это не потому, что я там, знаете, слишком духовный, потому что я не хочу, чтобы это все в мою сторону повернулось. Лучше молчать. Молчание – золото. А если уже говоришь, то говори так, как Библия говорит. Один пастор заявил, что Бог будто сказал ему... Ой, ладно, расскажу эту историю. Жесть. Один пастор заявил, что Бог будто бы сказал ему, что помазание его жены недостаточно сильное, чтобы она была рядом с ним, чтобы соответствовать его предназначению в жизни. Поэтому она должна умереть. И знаете, что самое кошмарное в этой настоящей истории? Жена поверила. После чего он говорил открытым текстом, после чего Бог даст ему другую жену, более духовную для его служения. Удивительно было, вот что, дорогие, в этой реальной истории, что он убедил в этом и жену. К счастью, он быстро увидел свои ошибки в своих суждениях и покаялся. Эта история хорошо окончилась. Жена не померла. У всех отлегло, потому что такие плохие. Сегодня вообще урок не позитив, сразу говорю, окей? Сегодня, эта история, знаете, как фильм посмотрел, отлегло, не умер. Как в конце, как закончилось? Все нормально, семья, все нормально, пастор покаялся. Настоящая история. О, Боже мой. Верите или нет, подобные случаи довольно часто в семьях ходатаев, служителей и пасторов происходят. Дорогие, сколько раз я видел, сколько мы в теле Христа видим вот этого кошмара. Где кто-то меняет кого-то на лучшего кого-то. Где кто-то пытается, дорогие, это Бог с тобой уже поставил человека, который с тобой был от начала. Нет никого лучше, кто был с тобой от начала, знает тебя, видел тебя, прошел через тобой весь путь. Этому человеку цены нет. Дорогие, поэтому... Давайте я не буду идти туда. Позвольте мне объяснить, что происходит, когда кто-нибудь старается манипулировать другими людьми в своих молитвах. Когда кто-нибудь молится так, как ему подсказывает его собственный опыт, воля или его какие-то извращенные эмоции, он проектирует огромное количество психической энергии. Можно это назвать так, демоническая энергия. Когда человек молится, и молится со страстью, молится с им именно с желанием, то он проектирует очень огромное количество энергии, духовной энергии в духовный мир. Окей? Это демонический стройматериал. Мы уже говорили насчет стройматериала позитивного и негативного. Это демонический стройматериал, который работает против того, о ком этот человек молится. Или я называю колдует. Это молитвой назвать нельзя. Притчи 18:22 написано: «Смерть и жизнь во власти языка». Дорогие, вот честно, вот просто давайте это место не пропустим. Давайте поймем, что Соломон говорит «смерть и жизнь». Он не говорит только «жизнь». Если Соломон говорит «смерть и жизнь во власти языка», это значит, что мы должны правильно и мудро распоряжаться своими словами. Хочешь ты или нет, некоторые говорят: «О, я мало полезный в Царстве Божьем». Дорогие, у тебя точно такое оружие, как и у меня. Ты можешь точно так как созидать, так и разрушать. Нет людей маленьких в Царстве Бога. У всех дано оружие. И вот это оружие – это твой язык, это твой голос. Как ты его направляешь, что ты им делаешь. И у тебя абсолютно есть право им пользоваться. Итак, слова таят в себе великую силу. Если мы желаем чего-либо для других, что не соответствует воле Божьей, эти люди могут испытывать трудности, давление и поражение в своей собственной жизни. И я знаю массу случаев, о которых я даже не хочу вспоминать сейчас. Это четкий конкретный факт. Это существует, это есть. Итак, ходатайственные группы, зараженные синдромом Эвесолома, молятся молитвами колдовства довольно-таки часто. Молитва, например, такая, можно так сказать, да? «Господь, наш пастор слишком долго проповедовал. Пожалуйста, смести его и приведи пастора, через которого мы получим твое благословение». Знаете, убери там его. То есть, если время для смещения пастора еще, например, не пришло, даже если пастор не прав, говорю, то эта молитва, мы не имеем права просто смещать каких-то людей, да? Не пришло. И молитва этих людей всего лишь откроет дверь сатане, который тут же начинает атаку на жизнь служителя, пастора, там, неважно кого, человека вышепоставленного, да? И создает проблемы в его жизни. Пастор, например, да, уверенный в своем призвании служить в этой церкви, вдруг почувствует беспокойство, тяжесть, скованность, давление во время проповеди. Он просто будет эту чувствовать проекцию. Дорогие, некоторые из вас стояли на этой сцене, да, как бы, и некоторые люди понимают, что ты, когда выходишь, ты абсолютно можешь ощущать, чистая атмосфера, или сейчас в этой атмосфере кто-то против тебя идет. О, поверьте, я знаю, о чем я говорю. И те, кто здесь был, они со мной быстро согласятся. Проклятие подействует на пастора отрицательно. Но они также подействуют и на молящихся. Да? То есть они потом обратной, реакция пойдет в обратку. Галатам, Библия четко пишет, да? Галатам 6:7. Галатам 6 глава, 7 стих. Здесь написано: «Что посеет человек, то и пожнет. Не думайте, что если ты посеешь что-то, оно не вернется. Оно вернется и вернется еще в таком моменте, в котором ты не захочешь его видеть. Но жатва всегда будет». Хорошо. Если вы молились ложными молитвами колдовства, покайтесь. Просите у Бога, просите Господа уничтожить неправду в вашей жизни. Просите Бога показать вам все ложные молитвы, которые вы совершили. Затем во имя Иисуса Христа освободите каждого, за кого вы так молились и кем манипулировали. Вы можете все молитвы остановить. Поэтому я говорю для тех людей, которые, может быть, занимались этим или выпускали такого вида молитвы. Опять же говорю, во время этого урока Бог, мне нравится Бог. Он, знаете, он слово входит, и оно прямо в тебе, как поисковка. Оно просто заходит и ищет, и оно находит. И вот если Дух Святой внутри тебя что-то напоминает, моментально отказываешься от этого и закрывает двери. Почему? Потому что Бог работает на тебя, не против тебя. И Дух, который внутри тебя, Он хочет исцелить и помочь тебе, окей? Поэтому если какая-то истина высвобождается, и ты прям чувствуешь ее, моментально здесь же вспоминай этот случай, Дух Святой напомнит тебе, там не надо задавать вопросы, и отрекайся, и закрывай двери. Если вы ощущаете, что стали объектом чьей-то молитвы, так и наоборот, да, когда ты делал это, покайся, но если ты чувствуешь, что ты объект такой молитвы, что ты испытываете немотивированную скованность, уныние, вокруг этих людей вы чувствуете себя скованно, если ваша проблема не связана с физическим здоровьем, то молитесь следующим образом. Отец, во имя Иисуса Христа, я разбиваю власть любых молитв, которые идут вразрез с твоей волей. Кстати, этой молитвой я молюсь каждое утро. Я останавливаю все проклятия в мою жизнь, потому что я знаю, что они идут, я знаю, что молитвы идут против меня, я даже не задаю вопрос, может быть, каждое утро я молюсь именно этой молитвой. Во имя Иисуса Христа я разбиваю власть любых молитв, которые идут вразрез с Твоей волей в отношении моей жизни. Благодарю Тебя за то, что сети этих молитв, которых мною манипулировали, сейчас разбиты и не имеют надо мной никакой власти. Окей? Поэтому, чтобы жить счастливо и жить, я так скажу, успешно и благословенно, разрушай эти молитвы. И сейчас мы идем к последнему топику. Честно, не знаю. Этот топик я вообще оставил на конец, и я вообще задаю вопрос, хочу ли я о нем вообще говорить. Господи, говорить. Ну ладно, школа так школа уже. Все поговорим. Я назвал это ходатайство, это одна из молитв нечистого ходатайства, я назвал это брачная комната. О, Боже. Пишите, пишите. Некоторые из вас знают, куда я сейчас пойду. О, Господи Боже. Вы знаете, ну не хочу преподавать эти вещи в школе. Ну не обойду я их. Есть они в теле Христа. Дорогие, я встречал такой ужас в этой сфере. Такая манипуляция, такое проклятие, которое ты просто, я просто не верил. Вы знаете, это вообще, вот это, брачная комната, это извращение последнего времени. Раньше этого вообще не было. То есть это что-то новое. И, кстати, эта зараза присоединяется к людям, которые реально ищут настоящих взаимоотношений с Иисусом Христом. Эта зараза не присоединяется к религиозным людям. Поверьте, эта зараза присоединяется именно тех, которые преследуют сердце Иисуса Христа со всех своих сил. Но они не имеют правильного понимания, они не имеют реальной встречи, или у них душа смешана с духом, и они душевное воспринимают как духовное, и там влазит сатана и начинает уничтожать людей. Итак, не хочу, но надо. Итак, брачная комната. Посетители церкви могут быть удивлены и напуганы угрозами сатане, стонами, да, как при родах и тому подобное, как мы говорили ранее. Но большинство ходатаев, я так скажу, смиренные и сдержанные люди. А поведение только немногих из них дает повод для настороженного отношения к ходатайству в христианских кругах. Дорогие, и я встречал именно эту заразу, именно посреди молитвенных групп. Именно там, где больше всего люди начинают искать Иисуса, но это настает в группах или у людей, у которых нет вышепоставленных людей над ними, у которых нет совета, нет подотчетности, и они принимают демоническое взаимоотношение в духовном мире за духовное отношение с Богом. Это абсолютное заблуждение. Итак, есть ходатаи, которые имеют опыт брачной комнаты. Окей, я это так называю, я не знаю. Потому что, я вам честно скажу, в последнее время, я так скажу, парочку лет назад, год, два назад, три назад, поднялось сообщество, называются там, я не знаю как, невесты Христа. Обычно это одинокие, разбомбленные бабы. Окей, прямым текстом. У которых или давно не было... Или у них муж никакой в этой сфере, окей? Или, я так скажу, обычно это у мужчин не происходит. Я честно говорю, если это произошло у мужчины, хотя бы у одного, я бы вписал сюда. Но на данный момент, сколько лет это произошло, обычно это происходит у женщин, окей? Женщин у каких? Сразу обозначу. Женщин, у которых нет мужа, раз. Женщин, у которых муж их ненавидит и не в единстве с ним. Третье, муж, который пьет и абсолютно не имеется никаких интимных взаимоотношений. Сразу скажу прямым текстом. Иисус ни с кем сексом не занимается. Это извращение, это низшая форма общения и слияния двух людей. Другими словами, секс это дано для людям на земле, чтобы, во-первых, размножаться, во-первых, там, знаете, снимать стрессы, ну, для разных приколов используют, но это первая функция, это размножаться, окей? Второе, это просто наслаждаться любовью друг с другом, но это ни в коем случае не дано, чтобы духовно сливаться. Ты со мной? То есть, поэтому я так скажу, что Богу не надо опускаться на уровень отношений секса. Это еще началось оттуда. Знаете, я, кстати, это задувать начало. Я помню, некоторые начали в последнее время это основывать, что Бог имел с Марией секс. Иисус родился в взаимоотношении с Богом. Кстати, дорогие, поверьте, я это сейчас включил, потому что я знаю, о чем я говорю, окей? Поэтому, и когда вот такие вот... Кстати, это один из древнейших культов, на котором там... Я не хочу сейчас в демонологию опускаться, это другая школа вообще. Кстати, мы когда-нибудь, может, школу демонологии сделаем, амен? Я, может, сделаю. Вы знаете, это огромнейшая школа, в которой можно очень много вещей выучить. Ну, это оставим на будущее. Итак, я видел эти вещи просто, я так скажу, это вынос мозга. И Иисусу объясняю, чтобы Богу объяснить, как сливаются два человека вместе, Он просто дал взаимоотношения сексуальные, окей? Но чтобы Богу слиться с тобой, во-первых, Он живет вне тела. Это значит, что Он дух. Не написано, Бог есть душа. Во время сексуальных взаимоотношений сливаются души. Все со мной? Сливаются, связываются души. Богу не нужно тебя связывать душой, потому что ты один дух с Ним уже. Все, что тебе нужно, иметь с Ним интимные отношения в духе, а не в душе. Во-первых, некоторые должны понять, что секс, когда даже это происходит в открытой форме на земле, вы знаете, что мы просто пользуемся частями тела, да, которые это, как сказать, которые функционируют, да, в сексуальной форме, но реагирует на все это исключительно наша душа. Ты со мной? Объясняю. Докторами было доказано, что человек во сне иногда получает намного больше оргазм, чем наяву. И врачи доказывают, что оргазм мы переживаем не через половые органы, а через волю, чувства и эмоции нашей души. И поэтому твое тело может спать, но твой мозг может находиться в таком оргазме, в котором тело никогда тебя даже не доведет туда. Поэтому что делает демонический дух инкубус? Инкубус минует тело, и моментально, если человек не охранен в душе, твоя душа не охранена, он касается ночью, этот инкубус касается ночью человека, и человек переживает огромное наслаждение в сексуальной сфере. И вот это люди связывают, что ко мне пришел Иисус. Я знаю даже свидетельства, где колдуны, которые начинали управлять этими группами, этими структурами невест, и у нас на энкаунтерах, которые у нас проводят церкви в Завете, к ним приезжали эти люди и освобождались от демонов, потому что они несколько месяцев спали якобы с Иисусом сексуально. Полностью все, и оргазм, и ахи, охи, и просыпались, и благодарили Иисуса за приятное ощущение. Извините меня, церковь, но это полностью разрез идет с Библией, с Богом и вообще с пониманием того, кто Бог есть. Он есть дух, ему не нужно опускаться на уровень животного, он уже, ты уже с ним один. Рождение свыше, это и есть, ты присоединен к Богу навсегда, больше никто вас не разлучит. Окей? Поэтому брачные комнаты, это заблуждение последнего времени, оно, кстати, основано, или оно рассчитано на женщин вот такого. Опять же говорю, если увижу мужика, расскажу ей об этом. То есть пока не было еще, окей? Я знаю, что есть мужики, к которым приходят их умершие жены, это, кстати, тоже инкубус. И они говорят, моя жена умерла, но у него, знаете, есть душевная связь. И когда у тебя душевная связь с человеком, который умер, дьявол запросто может на этой душевной связи вмешаться, и мы даже на энкаунтере, дорогие, массы случаев разрушали. Именно вот это сексуальное демоническое взаимоотношение ночью со своим умершим мужем, со своей умершей женой, окей? Okay? Это, кстати, сплошь и рядом, и я с этим имел дело очень много раз. Знаю, о чем говорю. Служители знают, о чем тоже речь. Итак, в последние годы очень мало было сказано о сексуальных отношениях с духами. Хотя с развитием нового века, New Age, да, как бы, и сатанизма, мы слышим об этом намного больше сейчас. Для христиан, в принципе, эта тема довольно, так скажу, довольно-таки новая, окей? Довольно-таки новая, она как бы сейчас только начала всплывать, и люди начали только глаза сейчас открывать на это. То есть раньше как бы не шли эти учения, сейчас больше и больше Бог показывает, что очнитесь, церковь, будьте очень аккуратны. Почему? Потому что церковь сейчас входит... Вы знаете, да, что мы живем в стадии церкви, да? Мы прожили с вами стадию церкви, где она ходила по плоти, да? То есть сейчас мы проходим стадию, где мы... Это душевный период. Прямо сейчас, если кто-то не знает... И я верю, дорогие, я верю, что мы на переходе в стадию в духовную сферу. То есть тело тело, душа и дух. То есть все начинается с тела, потом душа, и потом мы переходим в отношения с духом. Вот где сыны Божьи будут ходить по земле. Все со мной, да? То есть когда мы войдем в эру духа. Okay? Сейчас только немногие люди, провидцы, пророки, они это уже видят и уже начинают ходить в этом. Как Давид, помните, жил в Ветхом Завете, но ходил как по Новому Завету. Его даже Бог прощал, как людей прощает в Новом Завете. Поэтому нужно понимать, что есть некоторые люди, уже пионеры сейчас в это время, которые уже живут абсолютно в другом времени. Okay? Мы об этом говорили, кстати, в других проповедях. Итак, Бытие 6.1. Когда люди начали умножаться на земле, родились у них дочери, когда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, а они их брали себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть в пренебрегаемыми человеками, сими, потому что они плоть, пусть будет и дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им, а это сильные, издревле славные люди. Нравится нам этот топик или нет? Мне очень не нравится. Но мы не можем отрицать то, что это происходит и существует на самом деле в наши дни, дорогие. Я скажу, и чем больше человек пытается связаться, и опять же я говорю, это люди, которые не связаны, это люди, которые пытаются душой прочувствовать Бога. В это попадают заблуждения люди, которые отходят от духа и душой пытаются нащупать взаимоотношения с Иисусом Христом. Здесь огромная опасность. Позвольте сейчас точнее описать вот этот феномен, да, о котором идет речь. Лично я несколько раз сталкивался с этой проблемой, беседуя с ходатаем. Одна молитвенница стала говорить о том, как Бог благословляет зрелых ходатаев интимными переживаниями. Сейчас пойдем чуть-чуть дальше. Слово «интимный» привело лично меня в шок. Я попросил ее рассказать, что она под этим понимает. Вы знаете, прямым текстом на одной из конференций ко мне подходит женщина и прямым текстом мне говорит, что она переживает абсолютно вот эти отношения с Иисусом Христом. Сейчас прочитаю. Она сказала, что Иисус навещает ее ночью. Знаете, по мере того, как она мне рассказывала это на конференции, знаете, много людей подходит, и одна женщина, и у меня так, знаете, открываются глаза, я, знаете, челюсть идет вниз, ты уже не знаешь, знаешь, и она рассказывает об этом как абсолютно нормальные вещи, то есть это ее ежедневный образ жизни. Иисус навещает ее ночью. Вы знаете, ну, естественно, я понял, о чем идет речь, потому как это уже не первый случай в моей жизни, как бы, да. Когда она довела свой уникальный рассказ до конца, у меня не было сомнения, что она находится в глубочайшем демоническом заблуждении. Ее история началась с того момента, когда она была разбужена среди ночи, и голос сообщил ей, что идет Иисус, чтобы взять ее с собою в брачную комнату. Оттуда и началось это, да, название, как бы интимное отношение, брачная комната. В действительности она подвергалась атаке демонов сексуального извращения, инкубус. Это демон сексуального извращения. Мы об этом опять говорим. На энкаунтере с этим сталкиваемся постоянно, поэтому для центра трансформации это вообще не новость. И эти бесы извращения, которые затем часто приходили по ночам, а порой и днем, принося с собой эротические сексуальные ощущения и оргазм. То есть вот еще одна вот такая история. Об этих демонах так говорится в словаре Вебстера. Кстати, Вебстер четко обозначает эту позицию. Вебстер говорит, это духи или демоны, обманывающие спящих людей, особенно женщин, с которыми имеют интимное половое общение или взаимоотношение. Okay? Это словарь, это и идентификация, да, этого момента, да, в словаре Вебстера. После этой беседы я лично начал исследовать и спрашивать других лидеров, не имели ли они дело с людьми, рассказывающими подобные истории. И вы знаете, я был шокирован, сколько лидеров, которые вокруг меня и пасторы, мне рассказывали то же самое. Я говорю, слушай, у нас на энкантуре вы только исповедовались. И все из той группы невесты Христа. Все из той группы невесты Христа. Все из тех групп интимные брачные ночи с Иисусом Христом. Самое интересное, что Иисус, якобы, который приходил к ним, оказывается, это не только был дух инкубус и демон, это был один из ворожей и колдунов, который втесался на их группу и именно в виде духовной проекции, в виде Иисуса Христа приходил к ним и спал с этими заблудшими христианскими девочками. То есть я вам честно скажу, что это абсолютная реальность, дорогие, это реальная история. Люди, которые здесь сидят, они знают, о чем я говорю, я уже об этой истории делился, когда это происходило несколько лет назад. Все это произошло. Опять же, я говорю, синдром это вот эти женщины, поэтому Иногда, когда женщина очень долго не была, да, в взаимоотношениях, в нормальных, здоровых взаимоотношениях с мужчиной, да, или там развод, или там, то есть у нее начинается вот эта тяга к этому, и потихонечку духовное влечение перерастает в душевное, и дьявол имеет доступ через душу коснуться всех параметров твоих сексуальных чувств, окей? Поэтому я скажу, нужно быть очень, поэтому я так скажу, всегда, особенно если это одинокая женщина или разведенная женщина, да, опять же, я говорю это и к мужчинам также, потому что и мужчины часто делают вот это. Ну, я так говорю, что это они в принципе знают, что они делают. Я сейчас больше о невестах Христа, о комнатах взаимоотношения, да. Но если отходить в сторону, то есть у разведенных и мужчин такие половые взаимоотношения, да, с какими-то там другими женщинами, соседками, там, учительницами, неважно. Это все, то есть это один и тот же демон, производящий одну и ту же работу, окей? Он приходит в виде того, кого ты желаешь, окей? Он знает, кого ты желаешь, и, естественно, в этом виде к тебе и приходит. Поэтому я говорю так, разрушать, связывать, помазывать свое сознание, особенно, когда ты одинок, и у тебя нет... Человек такое существо, дорогие, мы все должны с вами... Эти чувства, они куда-то должны идти, окей? И если когда у тебя нет куда эти чувства девать, они начинают скапливаться. Поэтому я говорю, тебе нужно разряжать эти чувства молитвой. Молись, проси Бога исцелить твое сознание. Или реально послать человека в твою жизнь, которому ты или мог бы, или могла бы, да, как бы эти чувства отдавать. Поэтому я говорю, здесь очень аккуратно, да? Опять же, это не относится ко всем, но я говорю, если это относится к кому-то, то будьте очень-очень аккуратны в этой сфере. Люди сходят с тропы истины в тропу заблуждения таким путем очень быстро. Самое интересное, большинство из этой группы невесты Христа были потеряны вообще, то есть абсолютно. Только несколько человек прошли инкаунтер и были освобождены. Я точно знаю, о чем я говорю. Они даже рассказывали, как все это происходило. В подробности не хочу входить. Это очень такие, скажу, неприятные вещи, окей? Когда она говорит, одна женщина, одну такую вещь скажу, которая, ну, в школе поможет. Она говорит, одну вещь я поняла, что это был не Иисус. Это она на инкаунтере рассказывала, да? Это свидетельство, кстати, это не секрет. Она говорит, я поняла, что когда Иисус начал уже меня насиловать, то есть она поняла, что это уже не Иисус. Все поняли, да? То есть когда она уже не хотела это делать, именно во сне, в духовной, да, вот этой душевной проекции, именно когда она не хотела это делать, а этот демон продолжает это делать, и она поняла, что здесь что-то не то, и она забила в колокола. И Иисус, кстати, спас ее душу, окей? Поэтому эта история тоже окончилась хорошо. Почему я это все говорю, дорогие? Потому что это реальность нашей христианской жизни. И вы в школе, которые будете идти в эту сферу, вы должны все это знать и об этом слышать, окей? Итак, я начал исследовать, и я был удивлен, что это происходит довольно-таки часто, это не редкий случай. Люди, которые, пастора, служителя, которые рассказывали мне подобные истории, я получил утвердительные ответы. Многие лидеры не знали, как характеризовать такие случаи, но были уверены, что они связаны с демоническими силами, потому что это не поддавалось вообще логике. Первое, то, что не поддается логике, это вот это. Кто тогда будет сексуально спать с мужиками? Они же тоже невеста. Нет, ну, вопрос такой, да, вот просто на засыпку. Ну, я же тоже хочу общаться с Иисусом, да? А что в этом случае мне делать? Вот и все попали. Ну, вы понимаете, да, как бы? То есть здесь уже абсолютно ты понял, что ты пролетел. Иисус сказал, а мужики, им уже хватит, они мужики. Ну, и все посмеялись. Аминь. Это абсолютное заблуждение, окей? Поэтому смейся, но бери себе, да, мотай на ус, как говорят, да? Сейчас поговорим, как помочь такой личности, и я, в принципе, окончил. Итак, как помочь личности, которая подвержена, да, вот этому сексуальному отношению с этими демонами инкубус? Прежде всего, нужно просить эту личность признать греховность контактов с демонами. Если она не признает, что это духовные контакты через душу, да, которые поражают и оскверняют тебя, то у тебя, то бесполезно работать с этим человеком. Поэтому первое, что ты должен делать, должно дойти, окей? Первое, человек должен признать греховность и контактов с этими демонами. Во-вторых, необходимо просить Духа Святого указать на недостатки, которые позволяли совершаться этим демоническим атакам. Во-первых, это признать. Во-вторых, узнать, где двери. Все со мной, да? Узнать открытые двери. То, что служило открытыми дверями. Некоторые люди говорят, да, вот в частности, вот пару случаев, да, что они говорят, мы настолько искали Иисуса Христа, и вот здесь наконец-то мы пережили. Понимаешь, да? То есть, как бы, первое, люди попадают в заблуждение, в этом топике, потому что они ждут Иисуса проявления в какой-то сфере, а ты не знаешь, как Иисус к тебе придет. Ты не можешь выбирать, как Иисус к тебе придет. Поэтому я просто открыт. И если ко мне Иисус никогда в этой жизни, на этой земле не придет, да, в какой-то форме, там, духовной, там, иногда физической людям, неважно, это значит, что это его воля, я не имею права заставлять Иисуса делать что-то, что он не хочет делать, окей? Почему для многих людей Иисус, может, встречи не будет? Может, как будет переживание Христа, может, будет во сне какие-то вещи, но реальные встречи, дорогие, потому что некоторые из вас, которые встретятся с Иисусом на земле, на этой больше жить не захотят. Поверьте мне, я знаю, о чем я говорю. Мне потребовалось очень много времени для восстановления после моей встречи. Поэтому я знаю, что такое настоящая встреча с Иисусом, окей? Поэтому не просите Иисуса, просто скажи: Бог, я открыт для встречи, но как это будет, я оставляю это за собой. И не вздумайте вмешивать в эту встречу плоть и душу. Окей? И Бог есть дух. Окей? Бог есть дух. Да, он касается тебя через душу, но поверьте, у Бога есть лимиты, как он касается тебя через твою душу. Окей? Он не будет вмешиваться в твои взаимоотношения, особенно в отношения сексуальных, интимных отношений. Да? Итак, первое, это нужно признать. Второе, это нужно увидеть открытые двери. Почему так произошло? Откуда это взялось? Чаще всего под эти атаки попадают, опять же, обозначу сейчас, одинокие женщины, женщины, у которых муж не выполняет супружеский долг, скажем так. Но я не называю это долгом, не люблю я, чтобы это долг. Никто из нас никому не должен ничего, окей? Супружеский долг. Не долг это. Это наслаждение. Должно с удовольствием отдаваться, амен? И пусть голова ни у кого не болит отныне во имя Иисуса. Okay. И все женатые поняли, что под головной болью подразумевается. Но это не та тема, и мы туда не пойдем. Итак, да, как бы под эти атаки попадает вот эта категория людей, да, как бы. Эти женщины, как правило, огорчены недостатком внимания и любви. Обычно, когда женщина обделена вниманием, она начинает искать внимание от Иисуса, и поверьте мне, чаще всего придет не тот Иисус. Поверьте, я так скажу, просто молись о том человеке, чтобы Бог послал в твою жизнь нормального человека. Опять же, я говорю, самое здоровое, это как Павел пишет, да, что если у кого-то начинает кто-то разжигаться, или как-то, да, тебя начинает это на тебя влиять, или ты не можешь жить один, то он говорит: я советую вам жениться, выбрать себе супруга, супругу, да, помолиться, пусть Бог даст тебе, естественно, того, с кем ты можешь двигаться, и в этой сфере у тебя сразу все Иисусы приходить перестанут. У тебя будет один твой. Вот он лежит, и все. Аллилуйя. Мой. Весь мой. В-третьих, запретить духом обмана и духом вот этого сексуального обольщения посещать этого человека по ночам. То есть первое – покаяние, второе – признание или распознание открытых дверей, третье – это запрещение духом этого извращения приходить к человеку. Итак, еще одна история, и на этом я закончу. Это настоящая история была, опять же, меняю и места, и имена, все, чтобы ничего никак... никого не оскорбить. А Надежда, скажем так, ее звали, страстно любила красивого молодого человека. То есть был молодой парень, которого она полюбила. Они были помолвлены, то есть обручены были, у них уже была как бы назначена дата свадьбы, но неожиданно этот жених, ее парень, умирает. Естественно, это разбило ее сердце. То есть Надежда, она очень страшно, сильно тосковала по нему, у нее была тоска. Эта душевная рана была не исцелена. То есть вот откуда началась это вот у этой женщины проблема. У нее эта рана не была исцелена, и она постоянно, то есть очень аккуратно, ребят, если на этой земле этого человека уже нет, тебе нужно перестать смотреть на его фотографию и горевать. Это говорит о том, сейчас ты поражаешь свою душу. Почему? Потому что в Боге слез нет. Он исцелит, он хочет вытереть все твои слезы, он хочет коснуться тебя. Почему? Потому что кого он забрал. Второе, ты никогда не вернешь того, кого Бог забрал. И когда ты сидишь, эту фотографию смотришь, или там вспоминаешь, или что, другими словами, прямо сейчас открывается дверь для душевной атаки в твою жизнь. Окей? Кто бы это ни был, неважно, если этого человека на земле нет, оставь, не умирай, не плачь. плачь, не скорби. Прямо сейчас, когда находит на тебя скорбь, дорогие, я знаю, о чем я говорю, у меня умер папа. Как только я хотел его пригласить в Америку, поверьте, и душевная связь у тебя может быть не с человеком другого пола, у тебя душевная связь может быть с братом, с сестрой, с мамой или с отцом, который умер, неважно. Это душевная связь, это чувство. Ты только хотел человека этого увидеть, только сделали, мама помнит, мы только сделали приглашение, и все, я как сын вызываю его. И здесь мы получаем письмо, что отец умирает, в 95-м году он умер. Там свои были моменты, он там не жил чистой, хорошей жизнью. Естественно, все грехи, которыми он когда-то страдал, да, до покаяния, они его догнали и уничтожили. Поэтому я так скажу, и у меня была страшная душевная рана. Светлана помнит, у меня буквально мама и моя жена, они меня отхаживали этот момент. Вы знаете, всякий раз, когда еще прошли уже недели, я всякий раз, когда у меня была его фотография, поднимал, и меня просто разрывало на куски. Поэтому семья, о чем я говорю, я знаю, что такое потеря близкого человека, который не должен был умереть. Он умер абсолютно молодым человеком. То есть мне всего лишь было 21 год. Мой отец еще должен был быть в моей жизни много-много лет. И я теряю его. И получается, что у меня образуется очень серьезная душевная рана. Я тогда еще не знал. Тогда было не было этого глубокого учения. Вы знаете, меня просто отхаживала жена и мама. И я так скажу, спасибо Иисусу, Он исцелил меня. Но я так скажу, я пережил боль, потери и душевной раны. Поэтому я так скажу, что я говорю вам то, что я тогда не делал, и это рушило меня. Не скорбите, потому что скорбь это не от Бога. Это душевная скорбь, вызванная не Богом, это точно, это твои чувства, это твое нежелание отпустить этого человека в душе. И поэтому на вот этой базе иногда к мамам приходят мертвые сыновья, знаете, да? Иногда, поверьте, это настолько распространенная вещь, и она случается только в этом случае, где душа связана с этим человеком. Вот эта нить души связана, и человек не желает отпустить. И самое интересное, разговаривая с женщиной, она говорит, знаю, что мой сын мертв. Но, говорит, вот он приходит ко мне в определенное время ночи, и говорит, не могу я его отпустить. Набираю ему кушать, садимся вместе. И реальная история, настоящая. То есть, и ты слушаешь это все, и ты же говоришь, это же демон. Она говорит, я знаю, что это точно не мой сын. Как бы она не обозначала это демона, я знаю, что это не мой сын, но самое интересное, отпускать не хотела. И некоторые люди, поверьте мне, на энкаунтере, некоторые люди, которым мы попытались помочь, они так и не отпустили своих мертвых родственников. Не отпустили, они не захотели. Душа была связана слишком сильно. Окей? Итак, давайте назад в историю и скоро окончим. Итак, эта надежда, да, обозначим ее так, она очень тосковала, у нее была очень сильно ранена душа, она была не исцелена душевно. Однажды, играя на гитаре и обращаясь мысленно к Богу, она почувствовала, что в комнате кто-то есть. Она обернулась и увидела, что к ней приближается некто, похожий на ее жениха. Вначале она не могла в это поверить, что вновь она была способна встретиться со своим любимым. Это было столь замечательно, что она забыла все сомнения и непонимания. То есть у нее были такие непонимания, как бы человек мертвый, ну почему он здесь? Но из-за связи души, знаете, да, она пустила это. Okay? Она просто не захотела задавать эти вопросы, и она отпустила это. Она подумала, возможно, Бог ей вернул жениха, видя ее глубокую душевную скорбь. То есть это ее был аргумент. Со временем обман усиливался. Она рассказала своей подруге о встрече с умершим женихом. Но у нее была очень мудрая подруга, кстати. Эта подруга попросила Бога показать надежде, кем является дух на самом деле. То есть мне, знаете, в этой истории понравилось что? Что эта подруга, она не начала говорить, это бесы, это демоны. Она поняла, что здесь точно не дом. Потому что, знаете, обычно третье лицо со стороны виднее, когда вот это происходит. И эта подруга, она что она сказала? Она говорит, Бог, я молюсь за мою подругу, я не хочу, чтобы она вот так жила. И говорит, я просто прошу тебя, покажи, кем является этот демонюга, потому что эта подруга точно знала, что это заблуждение демоническое. Самое интересное, потом по словам этой Надежды, да, немного позже, во время молитвы, Надежда опять почувствовала чье-то присутствие. Это уже долгое время прошло, она имела взаимоотношения со своим женихом уже очень долгое время. Присутствие она в своей комнате увидела. Отправившись туда, Надежда увидела жениха, лежащим на кровати, но его вид вызвал у нее отвращение. На кровати лежала мерзкая, мерзкое и слизкое демоническое существо, и только глаза были похожи на ее жениха. То есть, что Бог сделал? Он взял и открыл суть демона. То есть, этот жених ее лежал на той же кровати, как и обычно он ее ждал. Она заходила, он там был. Но в этот момент Бог просто дал прозрение. Поэтому я советую, если вы в такую ситуацию видите, просто молитесь, чтобы Бог вскрыл это, окей? И чтобы человек... Поверьте, вырывать этого человека, вы только потеряете друга. Потому что иногда вот эти отношения дороже, чем отношения с тобой. И я это встречал. Иногда им держаться за умершего человека намного выгоднее, чем слушать твой здравый смысл. Поэтому я советую в этих ситуациях просто говорить: «Бог, я прошу, вмешайся и покажи, что это». И самое интересное, когда она увидела, да, это слизкое существо, мерзкое, а Бог показал ей истинный образ демона, который притворился ее женихом. Надежда отправилась сразу, эта женщина отправилась к пастору, к молитвенной команде, и чтобы они ей помогли избавиться от этого демона. Впоследствии она была полностью освобождена, и эти люди пришли к ней домой, помазали все, и кровать, и дом, и окна, и эта демонюга больше никогда в жизни назад не вернулась. То есть вот на этом я, наверное... закончу. Я так надеюсь, что эти принципы помогут вам избежать нечистого ходатайства. Амин. А вы взяли что-то для себя сегодня, да? Взяли, да? Поэтому такой, я так скажу, немножко жестокий. А воздайте слава Богу, воздайте слава Богу. Амин. Хороший урок. Я так скажу, он нелегкий, это тяжелый урок, но нам нужно это знать. Амин. Давайте мы поднимемся. Иисус, я благодарю Тебя, я славлю Тебя, спасибо, любимый, за то, что Ты делаешь. Я верю, Господь мой, что поднимутся крепкие, верные, сильные. Я верю, Отец мой, что поднимется настоящая армия ходатаев. Я абсолютно знаю, что мы для этого времени подняты именно сейчас, в этот сезон, потому что сейчас, Господь, настает настоящее движение и битва, Господь, в Поднебесье. Я верю, Отец, поднимется армия, которая приведет в движение славу Бога на этой земле во имя Иисуса. Мы просим и провозглашаем. Amen. Amen. Воздай славу Иисусу.